При эвакуации часто не успевали вывести оборудование заводов. Врагам оставляли сокровища музеев и клады древних архивов. В банках забывали ценности. Не хватало вагонов, чтобы спасти детей. Но зато никогда не забывали расстрелять в тюрьмах узников, осужденных или подследственных по злосчастной 58-й статье за измену Родине. И когда приходили немцы, ворота в тюрьмах были настежь, двери камер нараспашку, а в них, где ничком, где в углах, где в повалку, валялись трупы мужчин и женщин, стариков, иногда и подростков. Их убивали поголовно, уже не задумываясь, кто там прав, кто виноват. Ибо чекистам было некогда, уже пора было смываться. Это правда, что на передовой не хватало винтовок. Но еще страшнее, что фронт постоянно нуждался в людях, опытных и знающих, офицерах высшего ранга, которые понимали сложнейший характер войны, переставленный с ног на гусеницы танков. Вот таких-то людей и не хватало на фронте, ибо они, давно репрессированные, вымирали от голода и побоев за колючей проволокой концлагерей. Они ожидали конца в бериевских застенках, уже ни во что не верящие. Да, внешне Сталин вроде бы изменился, стал скромнее и вежливее. В своей знаменитой речи он возвел нас в своих братьев и сестер. Беседуя с военными, порой даже высказывал сожаление, что нет того-то, а здесь пригодился бы тот-то. А где они? Даже костей не осталось. Всех растерли в лагерную пыль. Сколько хороших людей погубил этот подлец Ежов, сорвалось однажды с его языка. Думаю, преднамеренно, чтобы самому выглядеть невинным. Звоню как-то в наркомат, говорят, нету, уехал, дел много. Звоню домой, а он лыка не вяжет, опять пьяный. Нет, за собою он вины не признавал. И мало кому известно, что даже в 41-м Сталин продолжал уничтожать военные кадры. Именно тех самых людей, которых, по его словам, сейчас не хватало, чтобы наступил в войне крутой перелом. Армия сдавала города, никто еще не ведал, где последний рубеж, могущий стать вторым Бородино. А в подвалах Берии по-прежнему истязали людей. Была настоящая мясорубка, позже признавал сам Берия. Когда же враг стал угрожать столице, Берия спросил Сталина, что делать с теми, кто в этой мясорубке еще уцелел. Сталин указал выпустить Мерецкого, будущего маршала, и Ванникова, чтобы тот занял пост наркома вооружения. После падения Смоленска аппарат НКВД был эвакуирован из Москвы как общесоюзная ценность. Вместе с палачами тайком вывезли в Куйбышев и подследственных. Когда же началась осада столицы, Берия послал телеграмму: «Следствие прекратить, судить не надо, уничтожить всех сразу». И на окраине села Барбыш была заранее отрыта могила. Над могилой поставили истерзанных и уже безразличных ко всему людей, лучших офицеров армии и командиров, лучших танкистов и асов авиации. А среди них и жену Рычагова Марию Нестеренко, которая уже ни о чем не спрашивала палачей, а только тянула руки к любимому мужу. «Паша, за что? Скажи мне, Паша, за что?» Какой уже день гремела война, погибали тысячи детей и женщин, на дорогах ревел брошенный скот, завывали сирены, тонули корабли, самолеты врезались в землю, а Сталин природным и звериным инстинктом ненависти, тишком почти воровски, где-то на окраинах провинции, чтобы никто не знал, чтобы никто не слышал, истреблял лучших людей страны, воинов и патриотов, в которых так нуждалась страна. Все лето киевляне копали гигантские рвы, надеясь, что они остановят панцердивизии Клейста, уже громыхающие по ночам на подступах к городу. Но падение Киева было неизбежно. Сталин зорко присматривался, кого бы сделать виноватым, чтобы самому остаться невиновным. Если обвинить во всем Семена Буденного, тогда всем станет ясно, что где Буденный, там и он Сталин. Этого делать нельзя. Сталин приказом номер 270 обвинил в предательстве генералов, якобы сдавшихся в плен. Нашлись честные люди, доложили Мехлису. Это неверно. Названные в приказе генералы в плен не сдавались, а пали в сражении как герои, даже не испугавшись рукопашной схватки. Делать из них предателей позорно. «Вы все политические младенцы», — отвечал Лев Захарович. «Предатели у нас были, есть и будут. Как же нам без предателей? Иначе почему же мы драпаем от фрицев? То-то...» Семен Михайлович Буденный тоже оказался человеком смелым. Он прямо заявил Сталину: «Ваше решение вместо меня назначить главкомом Юго-Западного фронта маршала Тимошенко ничего не изменит. Судьба Киева уже решена». А виноватым в трагедии Киева был никто иной, как тот же Лев Захарович Мехлис. Это он в самый канун войны велел демонтировать укрепленные районы на том основании, что их создавали враги народа. С 8 августа 1941 года Сталин именовался верховным главнокомандующим. Невольно вспомнился мне случай из практики тех лет. В одной из наших газет по недосмотру корректорши была пропущена одна лишь буква, и вместо «верховный главнокомандующий» было напечатано «верховный гавнокомандующий». Опечатка историческая. Говорят, что в редакции после этого не только уборщицы тети Мани не осталось, но пострадала даже кошка, любившая греться под лампой на столе этой корректорши. «Так на чем же мы остановились?» — спросил Чуянов. Зубанов продолжил разговор о распределении в Сталинграде электроэнергии, выразил и сочувствие Чуянову. «Спать-то вы спите ли? Наверное, дел по горло». Алексей Семенович ответил, что от дел все равно никуда не денешься, дела есть дела, тем более в такое время. Но с началом войны стали мешать всякие самоучки, изобретатели велосипедов. «Я понимаю», — сказал Чуянов, — «люди, желая помочь отчизне, искренне заблуждаются. Гнать их неудобно. Вот и сидишь, как дурак, слушая всякую ерунду с тангенсами и катангенсами. Изобретают, конечно, оружие, и, понятно, секретное. Откажись выслушать их, обещает Сталину жаловаться, будто я враг народа, душитель народных талантов и прочее». Они покончили с делами, но Чуянова не покидало мерзостное сознание, что враг уже здесь, где-то в городе. Отпуская инженера, Алексей Семенович все же задержал его в дверях. Душевные эмоции требовали разрядки. «Вот», — сказал Чуянов, показывая на телефон, — «в 37-м хватали, да хватали-то не тех, кого надо. Настоящие враги хайло свое не разевали. На трамвайных остановках они анекдотов про Сталина не рассказывали. Враги сидели тихо и уцелели. А сейчас, именно сейчас пришло их время». Кажется, инженер Зубанов так и не понял секретаря обкома. Впрочем, думал Алексей Семенович, всем и не обязательно понимать. Он подошел к окну, долго оглядывал раскинувшуюся перед ним площадь павших борцов. Посреди площади лежал трофейный мессершмитт, доставленный с фронта для всеобщего обозрения, как символ вражеской слабости. А сталинградские ребята уже растаскивали его по винтикам. Не работал фонтан, окруженный танцующими девчонками, на которых развивались пионерские галстуки. Притихло здание дома офицеров, куда еще забегали выпить пиво. Возле подъезда драматического театра, положив на лапы лохматые головы, дремали мраморные львы, которые, наверное, еще помнили царицынских купчих, разряженных по-кустодиевски, что спешили послушать Ленечку Собинова. «Куда, куда вы удалились, весны моей золотые дни?» Универмаг был еще открыт, в него входили, но тут же выбегали обратно, без покупок. Торговать было нечем, все продавалось по карточкам. Конечно, будь у Чуянова самая буйная фантазия, он все равно не мог бы представить, что через полтора года из подвалов этого универмага, что на площади павших борцов, вдруг выберется человек в грязной шинели, и резким жестом отшвырнет от себя заряженный вальтер к ногам солдат в полушубках. Это будет фельдмаршал Фридрих Вильгельм Паулюс. Тыл. Глубокий тыл. И по утрам, когда жители Сталинграда еще спали, служители зоопарка выводили к Волге слониху Нелли. Она очень любила купаться. Первый день войны всегда отзывался сердечной болью. И Чуянов не забыл, как из секретного сейфа он извлек красный пакет с надписью «Вскрыть при объявлении войны». На кой же черт 5 сургучных печатей, если внутри партийная инструкция о том, как агитировать народ на призывных пунктах? Слава Богу, нам агитировать не пришлось. Призывники 1905-1918 годов рождения, даже не получив повесток, уже заполняли улицы перед военкоматами. На заводах разумно восприняли сверхурочные допоздна и отмену отпусков до конца войны. Студенты и старшеклассники записывались на курсы трактористов и комбайнеров. На площади павших борцов сталинградцы собрались на митинг. Сразу 50 тысяч жителей вступили в ряды народного ополчения. Поднималось на борьбу и казачество Тихого Дона. Ветераны германской доставали из погребов припрятанные от милиции клинки, примерялись рубить по кустам. Впервые на улицах Сталинграда появились вислоусые старцы, обвешав скромные пиджачки георгиевскими крестами. Память прошлого логично сомкнулась с современностью. 27 июня Сталинград уже раскинул первые госпитали для раненых. Женщины по доброй воле несли простыни и подушки, становились санитарками. Тысячи женщин и девушек давали свою кровь раненым. Одни чисто из патриотизма, некоторые ради получения дополнительного питания. Не надо говорить об этом стыдливо. Жизнь есть жизнь, а есть все хотят. «Удивляюсь», — говорил Чуянов, — «до войны мы тут погибали от всяких кляуз и доносов. Целая контора сидела и ковырялась в грязи. То соседка в суп плюнула, то директор пивной серьги купил любовнице, то участок под огород не так отмерили. Теперь же тишина, хоть контору закрывай. Никаких жалоб, и все довольны, будто в рай попали». Вывод один. Перед лицом великих народных испытаний сразу сделались ничтожны все мелочи жизни. Осталась лишь одна великая цель, самая праведная – выстоять и победить. Хорошо пахло акацией из скверов Комсомольского сада. Мажорно позванивали трамваи, в песочнице играли детишки, вдоль набережной вечерами еще гуляли влюбленные пары и целовались. А их любви салютовали с реки гудки пароходов. На речных трамвайчиках приплывали с левого берега из деревень молочницы с бидонами, с комками творога, завернутыми в чистые тряпицы. На пригородных бахчах, даже на городских двориках, вызревали арбузы и дыни. Из соседних колхозов присылали победные сводки. Урожай в этом году обещал быть баснословным. Начальник областного НКВД Воронин возглавил добровольческие отряды истребительных батальонов. «Не хочу пугать», — сказал он Чуянову, «но в излучине Дона и в калмыцких степях уже появились диверсанты. Их по ночам сбрасывают с парашютами. Наконец, подозрительные частые пролеты немецких самолетов-разведчиков в сторону степей, где кочуют калмыки». «Слушай», — сказал Чуянов Воронину, — «это уже по твоей части. Ввести патрулирование на улицах и ночные пропуска. Обеспечить охрану мостов, пристаней, телеграфных линий. Прописка в Сталинграде отныне запрещается. Виновных в нарушении светомаскировки под суд. Знаю, найдутся негодяи, желающие воспользоваться затемнением города. Таких шкурников и грабителей всех ставь к стенке, не жалко». Перед обкомом возникло множество проблем. Найти замену опытным сталеварам, ушедшим на фронт. Обеспечить навигацию на Волге. Помочь колхозам с уборкой урожая. Ускорить ремонт пароходов на судоверфи. Вывозить соль с озер Баскунчак и Эльтон. Настоять, чтобы Астрахань пошевелилась с заготовкой воблы и селедки. Наконец, попросту надо изматерить торговлю, которая сплавляет по карточкам дорогие конфеты в коробках, тогда как народ желает пососать конфетку, без которой немыслимо русское чаепитие. А главное – танки. Все дворы СТЗ заставлены рядами бронированных машин. Прямо с завода танкисты уводили их на фронт. Встречаться же с людьми становилось день ото дня труднее. Не потому, что в каждой семье уже появились нужда и горе, а потому что никуда не уйти от вопросов. Скоро ли наступать станем? Ну, сначала-то ладно, вероломство и прочее. А теперь? Куда ж дальше-то драпать, ежели 600 километров сдали кошкам под хвост? Почему-то все уверены, что он, первый секретарь обкома и горкома, больше всех знает. Вернется Чуянов домой, чтобы язык обсушить, а в родной семье те же окаянные вопросы. Жена, дед с бабкой, даже мелюзга сыновья тиранит. «Папа, а когда разобьем этих фашистов?» «Ну, со своими-то немного легче. Пошли все спать, время позднее». Ночью его разбудил звонок от Воронина. «Слушай, Семенович, на путях в Сарепте, там, кстати, бардак, каких свет не видывал, среди эвакогрузов нашли эшелон противотанковых пушек. 300 штук, и нет хозяина». «Артуправление эвако», — Воронин имел в виду наркомат обороны НКО, очевидно, уже поставило крест на эшелоне. «А пушки исправны?» — спросил Чуянов. «Некомплектны, частью демонтированы. Задержи эшелон, поставь охрану». «Взгреют?» — сказал Воронин. «Черт с ним! И не так еще нам летало». После эвакуации Харьковского тракторного завода, после демонтажа других предприятий на Западе, СТЗ остался ближайшим к фронту заводом, поставлявшим лавины могучих 34-х. «Красный Октябрь», тоже единственный, продолжал давать стране высококачественную сталь, как бы облачая в броню отступающие армии. Сталевары и прокатчики Сталинграда уже перевыполнили все планы, мыслимые и немыслимые. Однако в августе наметился неизбежный спад в производстве. Чуянов оправдывался перед Москвой. «Да не угрожайте вы мне, не боюсь, уже битый. У меня остались старики и бабы. Мальчишки из ФЗО и ремесленники засыпают у станков. Жрать нечего, с ваших карточек сыт не будешь. Я все понимаю, но поймите же и вы нас. В выпуске танков Сталинград зависел от 182 поставщиков. Теперь поставщики, кто остался под немцем, кто на колесах за Урал катит, а кто вообще пропал, и даже вздоха не слышно. Кооперация развалилась. Размещаем чертежи по городским предприятиям. Заняли все, что можно, вплоть до кроватных мастерских. Москва слезам не верила, требуя наладить и выпуск минометов. Кавалеристы просили, чтобы для них шили седла и сбруи, чтобы обеспечили конницу подковами. Микоян звонил каждый день по телефону, умоляя Чуянова отправить эшелон с махоркой для армии. «Кстати, сразу же начинайте забой скота. У вас хорошие мясобойни, налаженное консервное производство. У нас консервный завод гранаты делает, а нам нужны гранаты и мясная тушенка». Отговорив с Микояном, Чуянов поехал на фабрику имени Сакко и Ванцетти, где выпускали медицинский инструментарий. «Привет, передовой советской интеллигенции! Срочно понадобились взрывательные капсулы для противотанковых мин. Только вы, помощники смерти, способны сделать их». Он ожидал возражений, но получил дозу юмора. «Это как раз по части здравоохранения. Берегите свое здоровье, а мы испортим его всяким гудерянам». Начался усиленный перегон скота на мясобойни города. А минометы удались так хорошо, что в Сталинград приехали делегации из других городов, чтобы поучиться. Но что-то страшное творилось на вокзалах и пристанях. Все пути забиты пробками эшелонов с эвакуированной техникой. В заколоченных теплушках ревели коровы, недоенные и непоенные. Всюду узлы, чемоданы, жалкий людской скарб, на который и глаза бы не глядели. У кипятильников звон от чайников и бидонов, крики. Дети плачут, женщины мечутся. Какая-то дура от самой границы прет на своем горбу швейную машинку «Зингер». Кому что дорого. Никто не знал, насколько увеличилось население города. Люди, бежавшие от оккупантов, ютились в скверах, на огородах, заселяли улицы и площади, рыли для себя ямы, ночевали на берегу под лодками. Под осень в Сталинград прибыл эшелон с ленинградскими детьми. Новые задачи – куда их девать, чем кормить? Чуянов созвал совещание в обкоме, велел продумать вопрос о том, как расселить массу несчастных людей, потерявших свои дома, свое имущество. Решили, что здоровых надо устраивать в донских станицах, в окрестных колхозах. Успокоятся, отъедятся, будут работать. Запомнилась Чуянову одна старушенция на вокзале. «Мы уже настрадались. У вас-то в Сталинграде, слава Господи, сущая благодать. Как села, так и не встану. С утра арбуза покушамши. Нам с внучком-то карточки выдали. Конфетки получили бимбом, называются, кругленькие. Свет не без добрых людей. Чего же не жить? Об одном Христа буду молить. Только бы этот Литлер проклятый сюда не забрался». Алексей Семенович вернулся домой, сказал жене: «Знаешь, я просто с ног падаю. Но тут же раздался звонок телефона. А, чтоб ты треснул, проклятый. В трубке тот же нежный, воркующий голос. Ты еще не подох там, сволочь паршивая? Готовься быть повешенным на площади павших борцов. Детям твоим глаза выколем, а жену на рельсах под трамваем разложим. Гудки. Чуянов медленно повесил трубку телефона. «Кто там?» — спросила жена. «Да, наверное, по ошибке. Как всегда, перепутали номер телефона. Вот и звонят из будки автомата. Дай поесть что-нибудь. Целый день на ногах. Даже не присел». От автора. Много лет назад, когда я занимался написанием документальной трагедии «Реквием каравану ПК-17», я обратил внимание на одно странное обстоятельство. С весны 1942 года Уинстон Черчилль, всегда любивший выпить, пил много больше нормы. При этом он, будучи в сильном подпитии, часто вызывал нашего посла Майского, спрашивая его всегда об одном и том же. «Ну так когда же ваш мудрый Сталин собирается заключать с Гитлером новый вариант Брестского мира?» Конечно, наш посол доказывал Черчиллю обратное, мол, советский народ настроен сражаться до окончательной победы над фашизмом. Но Черчилль не очень-то ему верил. Тогда же он задерживал отправку в СССР союзного каравана ПК-17, делая это умышленно, так как, смею полагать, британская разведка уже оповестила его о тайнах Кремля. Черчилль попросту боялся, как бы военные грузы поставок по ленд-лизу, доставленные в Мурманск, не оказались у немцев. В чем дело? Наверное, Черчилль имел основание подозревать Сталина в желании примириться с Гитлером. Но эта история имеет таинственный пролог, сугубо засекреченный на долгие годы. Суть его в следующем. Еще в июле 1941 года, когда наша армия, оставляя в котлах уже миллионы окруженцев, откатывалась от границ, а немцы через неделю вошли в Минск, в это время Сталин совсем растерялся. Его воля была полностью парализована. Он не думал теперь о государстве, а помышлял лишь о том, как бы ему удержаться на кремлевском престоле. Укрываясь от ответственности за поражение на своей даче в Кунцеве, он принимал у себя только Молотова и Берию. Эта вот троица, далеко не святая, пришла к выводу, что их может спасти только капитуляция перед Гитлером. Они заранее соглашались на любые условия мира, какие бы из Берлина ни предложили, только бы задержать танковый разбег вермахта. Интересы Германии в Москве тогда представляло посольство Болгарии. И эта троица навестила посла Ивана Стаменова. Сталин отмалчивался, говорил Молотов, убеждая Стаменова связаться с Берлином. «Если великий Ленин», — таков был примерно смысл слов Молотова, — «если даже он пошел на сговор с кайзером, то мы сейчас тоже согласны на мир с Германией». При этом, чтобы ублажить Гитлера, эта троица соглашалась уступить Германии всю Прибалтику, Молдавию и западные области Украины и Белоруссии, прилегающие к Польше, уже покоренные немцами. Чудовищно. Но болгарский посол верил в Россию и в русский народ гораздо больше, нежели эти партийные боссы, приехавшие к нему из московского Кремля. «Успокойтесь», — отвечал он. И, наверное, я так думаю, отвечал даже с презрением. Какова бы ни была мощь Германии, все равно ей никогда не сломить Россию. Никогда не удастся покорить великий русский народ. «Быть посредником в этом вашем позоре, — сказал Стаменов, — я отказываюсь, уверенный, что даже если ваша армия отступит до Урала, все равно победа будет за вами». Капитуляция Сталина перед Гитлером — это еще неразгаданная тайна. И поэтому я опускаю здесь намеки на то, что летом 1942 года Молотов летал в Винницу, где находилась ставка Гитлера, чтобы договориться с ним об условиях постыдного мира. Намек пока и останется намеком. Но кажется, что весной того же года Берия действовал в таком же духе, только самостоятельно. Известно, что весною с одного прифронтового аэродрома летал куда-то на запад наш самолет. Летал дважды, не ночью, а днем, возвращаясь обратно, не боясь обстрелов вражеских зениток, его почему-то щадили и германские истребители. Свидетелям этих полетов начальство велело помалкивать. Он летал к партизанам, как тут не понять. Но самолет летал без груза, а возвращался без раненых партизан, чего быть не могло при обычных полетах в партизанские лагеря. И почему он летал днем, заранее уверенный, что зенитки врага будут молчать, а истребители не тронут его? Из этого самолета, возвращавшегося вечером, выходили какие-то люди в плащ-палатках, а лица свои они укрывали капюшонами. Я склонен думать, что Лаврентий Берия устанавливал свои личные контакты с правительством Гитлера ради своих же личных целей. Так что летом 1942 года, когда 6-я армия Паулюса надвигалась на Сталинград, Черчилль, наверное, уже кое-что знал, потому и пил больше нормы, потому и вызывал посла Майского, чтобы задать ему один и тот же вопрос: скоро ли Сталин пошлет Молотова в Брест? Жаль, что я, автор, не доживу до тех дней, когда будут распечатаны глубоко сокрытые тайны предательства. Это меня, это вас, это всех они предавали. Вот где подлинные враги народа, вот кого надо было сажать по знаменитой 58-й. Часть вторая. На подступах. За ошибки государственных деятелей расплачивается вся нация. Николай Бердяев. Опять мы отходим, товарищи. Опять проиграли мы бой. Кровавое солнце позора заходит у нас за спиной. Константин Симонов. Глава первая. Обстановка. Паулюс давно сдал в архив зеленые книжечки ОКХ, в которых анализировался опыт Красной Армии в боях на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и на Карельском перешейке, служивший ему хорошим подспорьем при создании плана Барбаросса. «Теперь, — сознавал он, — мощь русских проявилась в новых, неожиданных для меня параметрах. Не спрашивайте, почему мои расчеты не дали четкого результата. В планировании войн, как и в медицине, много еще неясного и темного. Даже очень опытный терапевт может неверно определить диагноз болезни. А большая стратегия, как бы ни рассчитывать ее на победу, иногда способна терпеть крупные неудачи. Неужели настало время, дабы выискивать оправдания? Германский генштаб продолжал свою окаянную работу. Вмонтированный в жесткое сцепление с ОКВ, он всегда оставался самой верной опорой фюрера. Генералы избегали конфликтов со своим ефрейтором, а на строптивых Гитлер натягивал железные обручи подчинения. Иногда он подкупал их денежными подачками, устройством личных дел, умел очаровывать их сердечным доверием. Наверное, я думаю, он был неплохим психологом, если сумел много лет подряд вариться в этом котле и кипятить в нем других. Мощные германские экспрессы «Нибелунги» с грохотом катили в заснеженную Пруссию. Тамошний аэродром в Люцине принимал самолеты с фронта. Генералы ехали в Вольфшанцы, одни, чтобы получить от Гитлера по мозгам, другие являлись за рыцарскими крестами с почетным приложением к ним дубовых листьев. Гитлер не слишком-то уж ценил своих полководцев. «Где мои генералы? Где мои фельдмаршалы?» – горестно восклицал он, заламывая руки. «Я не сплю ночей, держусь как чемпион на одних допингах. А когда засыпаю под утро, мне снятся громадные оперативные карты. Мои же генералы озабочены недельными отпусками к женам или мечтают о месячном отдыхе на курортах Богемии. У кого из них не спросишь, у каждого в резерве держится застарелый ишиас или популярный радикулит в области поясничного крестца». Гитлер отлично понимал, выжидающее поведение Черчилля – это закономерное продолжение странной войны, потому фюрер без опаски перекачивал из Европы все новые эшелоны подкрепления для Восточного фронта, вполне уверенный, что второго фронта еще долго не будет. С первого же дня войны с Россией немцы стали получать по 400 граммов мяса в неделю, с витрин берлинских магазинов исчезли колбасы и ветчина, вместо масла и сыра торговцы выставляли карты Советского Союза, украшенные синими стрелами прорывов. Но с фронта регулярно поступали солдатские посылки, набитые продуктами. Громыхали длинные составы с вывозимым в Германию колхозным скотом. Так что немцы на голод не жаловались. Старая немецкая поэзия по этому поводу уже высказалась. «Не стану дурачить газетами вас и прочей учебной тоскою, скажу я, народ, лососины нет, так будь же доволен трескою». Но гестапо, никогда не снимавшее руки с пульса народных настроений, уже 4 августа отметило, что в Германии воцарилось уныние. Высказывается мнение, что кампания на Востоке развивается не так, как это можно ожидать на основании сводок. Складывается впечатление, что русские располагают громадным количеством вооружений и техники. Их сопротивление усиливается. Доклад от 4 сентября гласил: «Граждане Рейха высказывают недовольство тем, что военные действия на Восточном фронте сильно затянулись. Среди населения много разговоров о потерях. Миллионы немецких женщин опустили траурный флёр с полей своих модных шляпок». Нервный шок панцергенералов после появления Т-34 еще не миновал. Но вскоре пришло время удивляться и Герингу, считавшему Люфтваффе лучшей авиацией в мире. У русских вдруг обнаружился какой-то странный самолет Ил-2 «Илюшин», в который немецкие асы вколачивали весь боезапас. Его лупили слева и справа, ловчились дать очередь снизу, долбали сверху. От этого самолета отлетали громадные куски, но он продолжал лететь, как ни в чем не бывало. Маршал авиации Вольфрам фон Рихтхгофен, наблюдая за этим чудом, взывал к своим пилотам в эфир: «Эй, сопляки, почему вы его не сбили?» Ответ поразил Рихтхгофена в самое сердце: «Этого ежа даже в задницу не укусишь, а со стороны морды с ним лучше не связываться». Русские наловчились отбиваться от германских танков бутылками с горючей смесью, которые немецкие солдаты прозвали «молотовским коктейлем». Боже, каких только бутылок не летело тогда в немецкие танки. И водочные, и пивные, из-под нарзана, и доппелькюммеля. И весь этот крепчайший коктейль первое время здорово выручал русских. Ибо как не вспомнить Кулика? С противотанковой артиллерией у нас было неважно. И уж совсем неожиданно для вермахта однажды что-то провыло в ночных небесах, и начался ад. Это заработали реактивные «катюши». За их стонущие вопли, прозванные немцами «сталинскими органами». Первое впечатление от этих органов было таково, что бежали в разные стороны не только немцы, но и наши солдаты, которых опять-таки ради секретности командование не предупредило о появлении нового оружия. Один немецкий полковник, на себе испытав воздействие этой музыки, уже в плену, весь в обгорелых ошметках, почти оглохший, полупомешанный, кричал на допросе в нашем штабе: «Я солдат, и смерти я не боюсь. Можете расстрелять меня, но я не могу умереть, прежде не увидев это чудовище. Вы сначала покажите мне его, а потом и расстреливайте». Гитлер, узнав о целой серии этих новинок на русском фронте, был отчасти тоже шокирован. А сложный вопрос о массовом производстве зубных щеток в СССР сразу перестал его волновать. В разговоре с Альфредом Йодлем он как-то спросил: «Интересно, что еще могут изобрести эти варвары?» Йодль ответил фюреру, что, судя по всему, вермахту зимы не миновать, а в арсеналах России издавна затаилось могучее и страшное оружие, способное решать стратегические задачи. «Не пугайте меня, Йодль, что вы имеете в виду?» «Мой фюрер, это страшилище валенки. Вы шутите, Йодль?» «Шучу. Но мне вспомнилось, что в армии Наполеона уцелели лишь те шутники, которые обзавелись валенками». Кейтель вмешался в разговор, сказав, что валенок не понадобится, ибо зимой вермахт будет топить печки в московских квартирах. Зато страшнее морозов русское бездорожье. Грязи обычно там по колено, но иногда и до пояса. Этот разговор возник неспроста. Вермахт обслуживали 400 тысяч автомашин, собранных со всех стран Европы. И не все марки были пригодны для русских условий. Опель-блицы имели низкую посадку. Созданные для езды по асфальту, в России они садились на брюхо. Пежо как-то барахтались в наших проселках. Штабные бенцы и мерседесы буксовали в необозримых лужах. Санитарные магирусы для вывоза раненых опрокидывались, хорошо проходили только дизельные бюссинги. Об этом же говорил и Паулюс при встрече с генералом Фельдгибелем. С транспортом ужасно. Колеса на русском фронте обматывают цепями, а где нет цепей, их обкручивают веревками. Наконец, от шин остаются лохмотья. А где Германия отыщет столько резины? Остался лишь эрзац буна, но его производство обходится нам дорого, нежели покупка чистого каучука. «У тебя что, Эрих?» Фельдгибель сказал, что его радиоперехват подтвердился. Сталин все-таки прогнал Буденного с юго-западного направления, заместив его из центра маршалом Тимошенко. «Мой зять, барон Кутченбах, недавно сообщил мне русскую поговорку: что в лоб, что по лбу одинаково. Эта рокировка Сталину не поможет». Паулюс огорошил приятеля другой новостью. Генерал Шоберт, командующий войсками в Крыму, посадил свой фюзеляж «Шторх» прямо на минное поле и разорван в куски. Теперь на штурм Севастополя мы переставляем Манштейна из группы фон Лейба, что бьется под Ленинградом. Паулюс с улыбкой напомнил фельдгибелю о своем дне рождения 23 сентября. Встретимся, как всегда, в старом уютном Тепфере. Не забывай, Эрих, что моя Коко всегда любила с тобой танцевать. С меня коробка марципанов, обещал фельдгибель. Эрих фельдгибель был яростным ненавистником Гитлера, но с Паулюсом всегда оставался откровенен, считая его порядочным человеком, и сейчас, рассказав очередной анекдот о фюрере, генерал от радиоперехвата выслушал признание Паулюса. «Вот», — показал Паулюс на сейф в глубине кабинета, «я уже заложил туда свой проспект о том, что ожидает вермахт в России. С ним ознакомлен только Франц Гальдер, но он велел мне спрятать его подальше, никому не показывать. Мой план Барбаросса был хорош лишь до того момента, пока армия наступала, совершенствуя методы танковых ножниц. Но план, мною составленный, учитывал только начальный и обязательно победный вариант войны. А теперь, когда выяснилось, что Блицкриг не выкатил нас на меридиан Архангельск-Астрахань, план Барбаросса стал бумажкой, а впереди вермахт ожидает затяжная война. В это время, или чуть позже, из инспекционной поездки по Восточному фронту вернулся генерал Артур Нёбе, начальник уголовной полиции, который по долгу службы был связан с гестапо. Вот именно в гестапо и были зафиксированы его вещи и слова. «Мы не только проиграем войну. На сей раз мы потерпим настоящее военное поражение. В этом у меня нет никаких сомнений». Оба они, и фельдгибель, и этот Нёбе, думали одинаково, что спасти Германию сейчас может только одно. Если Гитлер найдет отмычки к сердцу Сталина, чтобы с ним примириться. И это даже странно, ибо 7 октября 1941 года Сталин, не постыдившись присутствия Жукова, нервно указывал Лаврентию, чтобы его агентура нащупала способы установить условия мира с Германией. Эрих фельдгибель и Артур Нёбе будут повешены Гитлером. Вермахт уже накатывался на Москву. При устранении Буденного заодно досталось и работникам генштаба. Сталин упрекал нас в том, что мы, как и Буденный, пошли по линии наименьшего сопротивления. Вместо того, чтобы бить врага, стремимся уйти от него. С явной горечью вспоминал об этом времени наш прославленный маршал Василевский. Сталин доверил Юго-Западный фронт маршалу Тимошенко, пылкий оптимизм которого ему всегда нравился. Однако немцы уже замкнули Киев в кольцо, и Сталин не разрешил отведение частей. В плен попали многие-многие тысячи. Пропали без вести, так гласила терминология того времени. Вся правобережная Украина осталась под пятой оккупантов, а перед танками Эвальда Клейста открылся широкий стратегический простор. Тимошенко распорядился по своим отступающим войскам занять жесткую оборону. Между тем наступление вермахта развивалось. Шестая армия под командованием Рейхенау двигалась как таран в авангарде группы фельдмаршала фон Румштета. Фронт трещал. 3 октября немецкие войска вступили в Орел, 6 числа они уже вкатились в Брянск, через 2 дня Клейст уже развертывал танковые колонны в самом опасном для нас направлении на Ростов и Таганрог. Именно в эти дни Гитлер, убедившись в успехе на юге, вернулся к давней мысли о продолжении натиска на Москву. «Не ослабляя движение на Харьков», — предупредил он. Манштейн уже откатился к югу, чтобы штурмовать Севастополь, но армия фельдмаршала фон Лейба вдруг взяла Шлиссельбург, отсекая Ленинград от страны, и город оказался в кольце блокады. Чтобы спасти Ленинград от гибели и вымирания, срочно формировалась вторая ударная армия. Командовать ею стал некий генерал Соколов, заместитель Берии, который и выдвинул своего подручного в командующие. Соколов, вскормленный в палаческих застенках своего любезного шефа, сразу издал по армии приказ, который тебе, читатель, советую прочесть. «Хождение, как ползание мух осенью, отменяю и приказываю впредь в армии ходить так. Военный шаг – аршин, вот им и ходить. Ускоренный – полтора аршина, вот так и нажимать. С едой у нас не ладен порядок. На войне порядок такой. Завтрак затемно перед рассветом, а обед затемно вечером. Днем удастся хлебца или сухарь пожевать, вот и хорошо. А нет, и на том спасибо. Бабами рязанскими не наряжаться, быть молодцами и морозу не поддаваться. Уши и руки растирай снегом». Прочли? Теперь понятно, каким кретинам доверяли сотни тысяч жизней наших дедов и отцов, и, надеюсь, читателю ясно, какие полководцы рождались в тиши кабинетов главного палача русского народа. Впрочем, Сталин любовно пестовал именно эту вторую ударную, не раз посылая в нее своих любимцев Ворошилова, Маленкова и Мехлиса, который любил стрелять налево и направо. Своих, конечно. Только под конец 1941 года, когда убедились, что Соколову место в доме для умалишенных, командовать армией прислали генерала Власова, того самого, что тоже ходил в любимцах Сталина. Трагедия второй ударной армии известна. И лишь в наше время местные следопыты начали сбор ее костей для братского захоронения. Иосиф Виссарионович звонил на фронт Коневу. «Товарищ Конев, а почему вы палкой деретесь? Лучше под трибунал и расстрелять человека, но нельзя его оскорблять». Иван Степанович Конев потом говорил друзьям: «Так я же ему не Мехлис, который сначала убьет человека, потом уже приговор подписывает. А я, да, палкой, искал тут своего особиста. Туда-сюда, нету, пропал. Гляжу, а он в землянке водку хлещет с бабами. Так что же мне, стрелять в него? Схватил дрын, этим дрыном его, а бабы какая куда». Осень. Дороги уже развезло. Не знаю, насколько это справедливо, но говорят, что была у нас такая злокозненная теория. Не заводить в России хороших дорог, чтобы любой завоеватель застрял в непролазной грязище, утопая до самого пупа в слякоти, и сим победиши. Если же подобная теория и существовала, то авторы ее не учли того, что бездорожье – палка о двух концах. Одним концом она бьет по врагу, а другим достается тебе же. Осенью 41-го мы нахлебались горе со своими дорогами. Грязь, ладно, но грязь такая, что не пройти и не проехать. От этого зависела порой обстановка на фронтах, алчно пожиравших тонны боеприпасов, а бездорожье часто ставило наши войска в бедственное, иногда и в крайнее положение. Может, не сдали бы мы Орел и Курск, если бы наши грузовики не утонули в грязи. Офицеры тыловой службы доложили Сталину, что пора заводить конные обозы, и он подписал приказ. «Что тут?» — сказал с иронией. «Нужны торбы с овсом? Ладно, пусть будут и торбы. 20 век, чему удивляться?» Под Москвой появились новые войска — гуш-батальоны. Честь им и слава. Наверное, прав был Буденный, предрекая, а лошадь себя еще покажет. И показала. Если ее беднягу не посылать в атаку против немецких танков, а впрягать в телегу или в сани, так она, как русская баба, все выдюжит. В битве под Москвой гуш-батальоны обеспечили фронт, доставив нашим бойцам припасов намного больше, нежели все самолеты и все грузовики. У нас не было оснований сомневаться в том, что боевая техника Красной Армии скоро будет во многом лучше немецкой. Ошибки были допущены не в конструкторских бюро, а в планировании сроков вооружения, в головотяпстве тех, что занимали высокое положение при Сталине. Трагический разрыв между старой техникой и новой преодолевался уже в 1941 году. Эвакуированные далеко на восток наши заводы еще не развернули свою мощность. Станки будущих цехов иногда выстраивались прямо под открытым небом. И по ночам при свете луны или при свете прожекторов давали фронту первый снаряд, первую мину, первую пушку. С востока на фронт уже катились перегруженные эшелоны. И газета «Правда» писала сущую правду. Они хотели блицкрига, теперь они его и получат. Но впереди нас ожидало еще столько бед и страданий, столько пролитых крови и слез. Как мы тогда бы стыли? Хайль Гитлер. До Москвы осталось немного. Но если собрать все наши трупы и сложить их плечом к плечу, то это шоссе из мертвецов протянется до Берлина. Мы переступаем через павших, оставляя в грязи и сугробах раненых. О них уже не думаем. Это балласт. Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто шел впереди нас. Завтра мы сами станем такими же трупами, и через нас храбро перешагнут другие, идущие за нами. Хайль Гитлер! Рокоссовский слушал пленного, а сам смотрел в окошко избы и видел, как горят немецкие танки. Один из них долго крутился на разбитых гусеницах, потом вспыхнул, разгоревшись прозрачным и едким пламенем. «На легком топливе», — точно отметило сознание Константина Константиновича. «Увидите его», — показал он на пленного. В убогой деревушке под Волоколамском командарм дал интервью английским корреспондентам. О нем писали: «Он высокий и стройный человек. Ему лет под 50, но на вид не более 40. Он очень красив той особой красотой, которая располагает к себе». Рокоссовский начал интервью с необычного признания, что воевал с отцами, теперь воюю с сыновьями. С отцами в первую, с сыновьями их во Вторую мировую войну. Вот что сказал Рокоссовский англичанам. «Может быть, я не объективен. Люди всегда склонны переоценивать сверстников и брюзжать по поводу молодежи. Но отцы были лучшими солдатами. Вильгельмовская армия была намного лучше гитлеровской. Я думаю, что фюрер испортил армию. Военному трудно объяснить это непрофессионалам. Гитлеровская армия еще способна одержать немало побед, и даже над нами. Но она никогда не выиграет войну. Эта армия прекрасно марширует. Ее солдаты великолепно обучены. Они храбры. Немецкие офицеры хорошо владеют тактикой боя. Тем не менее, это суррогат армии. Почему? Да потому что вермахт строит свои планы лишь на использовании слабых сторон противника. И только. Во время беседы журналисты пытались мысленно обрядить Рокоссовского в халат врача, в мантию ученого, даже в спецовку инженера. «Ничего у нас не вышло из этого», — признавались они потом. «Все эти профессии никак не сливались с ним». Рокоссовский тогда еще не знал Паулюса, будущего своего противника, и, конечно, не мог знать того документа, который Паулюс составил как бы для своего личного пользования, а теперь прятал его от чужих глаз в своем сейфе, не желая оказаться пророком. Паулюс писал, что все рассуждения ОКВ и ОКХ о выборе направлений на Москву могут, очевидно, иметь лишь теоретическое значение. Продемонстрированная в ходе войны Советским Союзом мощь в самом широком смысле этого слова доказывает, что это наступление является нашим глубоким заблуждением. Если это так, то признаем за истину, что Паулюс, предсказывая катастрофу вермахта под Москвой, был умен так же, как был умен и наш Рокоссовский, убежденный в поражении немцев под Москвою. Это противники, но достойные один другого. Глава вторая. Роммель наступать назад. Паулюс, довольно оглядев себя в зеркало, тщательно проверил белизну манжет и вдел в них новые лучезарные запонки, которые получил в этот день в дар от любимой Коко. «Наш Мерседес у подъезда», — сказала она. Усаживаясь в машину возле шофера, Паулюс произнес лишь одно короткое слово — «Пеппер». Этот интимный ресторан, еще со времен кайзера Вильгельма II, считался прибежищем аристократии, и Паулюс доженитьбы не мечтал бывать в нем. Теперь же здесь свободно расположились генералы, влиятельные партайгеносцы и гестаповцы, сыновья мясников, лудильщиков, кастрюль, извозчиков и почтальонов. Среди таковых Паулюс высмотрел и начальника уголовной полиции Третьего Рейха, генерала Артура Нёбе. «Хайль, я вас давно не видел, Нёбе». «Неудивительно», — отвечал тот, — «я околачивался в России. Кстати, побывал и в вашей 6-й армии. Как там поживает весельчак Рейхенау?» «Именно в его 6-й армии я проинструктировал саперов, как надо мастерить виселицы». Нёбе уставил в Паулюса совиные глаза. «На этот раз мы не проиграем войну», — произнес он. «На этот раз мы развалимся с таким треском, который будет услышан даже пингвинами в Антарктиде. Они там пукнут и спляшут фокстрот». «Кто из вас преувеличивает?» — деликатно спросил Паулюс. «Вы сами, Нёбе, или то вино, которое забурлило в вас?» Генерал-уголовник безнадежно махнул рукой. «Уж вы-то, генераль Штеблеры, кому как не вам надо бы знать, что даже фельдмаршал Рундштадт считает дальнейшее продвижение в России опасным для вермахта?» «Извещен. Да, его штабы более склонны к обороне». Адъютант фельдгибеля только к ночи самолетом доставил из Риги корзину свежих благоуханных марципанов, которым безумно обрадовались жены гостей. Множество свечей дымно оплывали над праздничным тортом. В углублении ниши итальянский посол генерал Альфиери скромно ужинал с радиокомментатором Гансом Фриччи. Паулюс пригласил к вальсу молодую цветущую Шарлотту, которая до брака с фон Браухичем тоже не мечтала попасть под своды Тепфера, где дипломаты сидели в ряд с шарлатанами, а полководцы угощали шампанским мастеров пыточного дела. «Как я вам благодарна!» — шепнула Шарлотта. «За что, дорогая?» — удивился Паулюс. Глаза женщины были наполнены слезами. «Мой бедный Вальтер опять скандалил с фюрером. И об этом стало известно, потому что никто не решается говорить с мужем. И никто, кроме вас, не пригласил меня танцевать. Это какой-то ужас. Неужели Вальтеру грозит отставка?» Когда Паулюс, вальсируя, приблизился к нише, занятой Альфиери, посол Муссолини сделал ему знак рукой, что хочет поговорить наедине. Этот разговор состоялся. «Мы, конечно, благодарны вам, что вы, немцы, учли теплолюбие итальянцев и не отправили их мерзнуть в Карелии, но как оправдать наши потери под Кременчугом?» «Не так уж они велики», — отвечал Паулюс. «Клейст использовал ксир, когда в русских дивизиях, уже разгромленных им, четко определилась тенденция к отходу. Наш народ чересчур экспансивен, и теперь я не знаю, как эти потери на путях к Полтаве отразятся на настроениях Италии, где уже заметно опасное брожение». Паулюс привел в ответ французскую поговорку. «На войне, как на войне. Кстати, я слышал, что Клейст не всегда находит общий тон с вашим генералом Мессе». «Возможно», — парировал Альфиери. «Также и наш Итало Гарибальди не находит общего языка с вашим задирой Роммелем. Французы правы, на войне как на войне. Не потому ли ваше командование отказывает в продовольствии нашим солдатам, ссылаясь на то, что немецкие солдаты кормятся за счет русского населения? Поймите нас, Паулюс, мы ведь следуем во втором эшелоне, следом за вами, и появляемся в районах, где уже нет ни одной курицы, одни только кошки и собаки. Вы знаете такое русское слово «кашкадав»?» «Впервые слышу. Сейчас справлюсь у зятя барона Кутченбаха, он знаток русского языка». «Не надо, зятя. Русские прозвали кашкадавами прославленных дарсальеров, наших заслуженных членов партии. Они побили все рекорды по удушению кошек в Донбассе». Когда вернулись домой, жена проявила ревность. «О чем ты шептался с Шарлоттой фон Браухич?» «Она скулила», — пояснил Паулюс. «Но я не сказал ей всей правды. Положение ее мужа сейчас трудное. Если же Браухич будет удален, тогда покинет ОКХ и мой Франц Гальдер. Между ними такая договоренность. Кто же виноват в гневе фюрера? Русские. Они уже столько насыпали песку в буксы нашего вермахта, что теперь Гитлер явно ищет козла отпущения, чтобы загнать его в пустыню ради искупления собственных грехов. Господи, как хорошо, что это тебя не касается. Впрочем, быстро сообразила Коко, если Франца Гальдера задвинут за шкаф, то не ты ли, Фриди, займешь его место? Паулюс невольно подивился женской интуиции. «Я бы этого не хотел», — честно ответил он. «Обстановка на фронте осложняется. Бешенство ефрейтера может коснуться и меня. Стоит русским нажать посильнее, и я очень хочу выспаться», — вдруг сказал Паулюс. «Разве ты сама не видишь, Коко, в каком дурном состоянии я нахожусь все эти дни?» Елена Констанция думала, что он жалуется на приступы дизентерии, что мучило его после посещения армии Рейхенау. Но Паулюс встал перед ней, сложив руки по швам, и сказал: «Смотри». Жена вдруг увидела, что лицо мужа странно дергается. Левая половина лица Паулюса была поражена нервным тиком. Если бы не Рейхенау, я бы уже завтра просился у фюрера командовать 6-й армией. Цоссен меня погубит, а фронт меня еще может спасти. Не возражай, я так чувствую. Москва утверждала, сначала Германия. Союзники думали иначе, сначала Африка. О значимости событий в Ливии лучше всего скажет статистика. Гитлер держал в армии Роммеля лишь 1.5% всех своих войск. Остальные были задействованы против СССР. Осенью 1941 года Сталин даже просил о помощи английской авиации в пределах Южного фронта, где складывалась критическая обстановка. Но тут, как это ни странно, в дела Восточного фронта опять вмешался африканский фактор. Окинлик забрал всю авиацию для себя против Роммеля. Москва могла сделать вывод: для Черчилля даже ничтожный успех в Киренаике – значительные события на главном театре мировой войны. Была глубокая ночь, когда возле берегов Киренаики всплыли две подводные лодки. Диверсанты «Командос», зачернив краской лица и ладони, бесшумно высадились на берег. Ворвавшись в штаб корпуса «Африка», англичане перестреляли из автоматов всех немцев, в том числе и Роммеля. Окинлик с Черчиллем торжествовали недолго. Скоро в Каире стало известно, что Роммеля перепутали с начальником тыла, который ведал доставкой горючего, шортами, мылом и аптеками. «Лисица опять вывернулась из западни», — огорчился Окинлик. «Но у нас готовы для нее новые ловушки». Иссушающий ветер перегонял через Ливию жесткие комки верблюжьих колючек. Итало-немецкие войска мучила жажда и амебная дизентерия. Мухи — вот главный бич войны в Киренаике и Мармарике. От них не знали спасения, как и от поносов. Англичане, отступая, по-прежнему бросали в колодцы арабов мешки с солью. В редких оазисах засыхали финиковые пальмы. Невозмутимые берберы, сидя на верблюдах, без особых эмоций наблюдали за маршами итальянской пехоты, за движением бронетранспортеров. Итальянец получал в день литр воды, немец — 10 литров и 4 лимона, плюс к тому еще и по литру лимонного сока в неделю. Все жалобы фашистских коллег Роммель отметал. «Вы латинская раса, и вам легче в этом пекле, нежели нам, немцам, представителям расы нордической». Тобрук, блокированный немцами, еще держался. Он был необходим англичанам как промежуточная база снабжения между Мальтой и Египтом. Роммель озлобленно говорил: «Черчилль воюет не только колониальными войсками, но руками чехов и поляков, которые за Прагу и Варшаву теперь готовы грызть мои танки зубами». Англичане долго не тревожили Роммеля, выжидая, когда война на Востоке заставит Гитлера отобрать у него последние резервы. Немецкие эскадрильи прямо с аэродрома в Сицилии брали курс на Москву. Крыши над головой Роммеля не стало. В небе хозяйничали спитфайры и харикейны. Бомбами и торпедами они выбивали танкеры Муссолини, везущие Роммелю горючее. После войны сами же немецкие генералы признали: война против России спасла положение Британской империи на Средиземном море, вызвав новый отлив сил с данного театра. В результате генерал Роммель не смог продолжить свое наступление. Генерал фон Тома с вещевым мешком за плечами, будто бездомный бродяга, протиснулся в телетайпный автобус штаба, где за бутылкой вина хандрил Роммель. «Ничего нового», — сообщил Роммель. «Фюрер, кроме подводных лодок, никакой поддержки не обещает. Забавная ситуация, Тома. Фюрер обнадежил меня, что осенью разделается с русскими, и тогда я получу особый корпус F с тропическим оснащением. Вместо этого вермахт торчит под Москвой, а мы загибаемся от поноса. Наверное, я был прав, предрекая Паулюсу, что каждый шаг наш в песках Африки определен маршрутами в гиблых лесах России. В тени походного шатра термометр показывал 43 градуса, а ночью всех будет знобить от холода. Тома поставил перед Ромелем простреленную кастрюлю, доверху наполненную чистым прозрачным виноградом. «Ешьте, это привез из Бенгази майор Мелентин». Фридрих фон Мелентин был начальником разведки, но имел родственников немцев из Южной Африки. Вызванный в автобус, майор сразу заговорил о битве под Москвой. «Это дело серьезнее, чем на Украине. Думаю, судьбу России решит последний гренадер последней дивизии и последний день последней схватки на улицах Москвы». «В таком случае, — уныло отозвался Роммель, — судьбу Африки решит последняя рюмка». «Нет, не из этой бутылки, а из последней бочки бензина последнего танкера снабжения. Слушайте, Мелентин, днем вы в шортах, а каково солдатам в России? Не слыхать ли новостей о теплых кальсонах? Честно говоря, по ночам я тоже нуждаюсь в теплом белье». Тома бросил мешок в угол автобуса, подогнув ноги, улегся на него головою. Над ним вовсю стучал телетайп, но ему давно было все безразлично. Радист доложил: «Странно, О'Кинлик молчит, словно сдох. Для Каира, любящего болтать обо всем на свете, это даже подозрительно», — заметил майор Мелентин. На ночь в глубину пустыни Роммель скрытно выдвигал особый отряд радиоразведки. Мощная аппаратура процеживала эфир, как через мелкое сито. Пеленгаторы засекали все голоса ночного фронта. Немцы умудрялись подслушивать даже телефонные разговоры в Каире, где британских офицеров давно пленяла знаменитая Хекмат Фатми, гениально исполнявшая танец живота. Бесподобно вращая животом, эта соблазнительная танцорка служила агентом германского Абвера, о чем англичане еще не догадывались. Ночь была очень холодной. Бедный Тома ежился под шинелью. Откуда-то вдруг появилась в палатке дикая кошка и нахально пожрала со сковородки печень газели, которую не доели немцы. Потом задул ураганный ветер. На Киренаику обрушился библейский потоп. Дороги превратились в бурлящие реки. Аэродромы оказались затоплены. Воздушный мост между Сицилией и Бенгази оказался разрушен. Под утро из пустыни вернулся радиоотряд. А в Каире заткнулись, будто их прокляли. 18 ноября генерал О'Кинлик перешел в наступление. Зная, что под Москвой разгоралась великая битва, в Лондоне поспешили выдать войну в Ливии за открытие второго фронта. BBC официально заверила мир: развитие боевых действий в Африке имеет большое значение для русского фронта. Это и есть тот самый второй фронт, о котором недавно говорил Сталин в своем докладе. О'Кинлик сообщил для газет, что теперь Германия получает по зубам одинаково и в России, и в Ливии. Но это сравнение со ссылкой на речь Сталина вызвало только смех в ставке Гитлера. Нисколько не смущаясь, англичане заверяли международный эфир, что О'Кинлик в Киренаике готовит новое Ватерлоо. Штаб Роммеля спасался в 7-тонном итальянском грузовике марки СПА, а Мелентин доказывал Тома, что во всем виноват сам Роммель. Ему кажется, что он попал на дачный каирский поезд, отходящий точно по расписанию. Война же не ведает расписаний, не признает и маршрутов. Ярко горели бидоны с нефтью, заранее вкопанные в песок, а струи пламени указывали англичанам проходы в минных полях. Британские транспортеры с пехотой взрывали тучи раскаленных песков. Кондиционеры от тряски выходили из строя, и внутри танков становилось трудно дышать. Роммель отступал. Заправленные бензином, его танки сгорали белым и чистым пламенем, без дыма. Да, положение Роммеля было критическим. Через триплекс он пронаблюдал, как британские Черчилли и Стюарты сминают гусеницами итальянскую пехоту. «Я согласен и на Ватерлоу», — сказал он. «Где Тома?» Тома предстал неотъемлемый от вещевого мешка. «Назад, иного выхода нет», — сказал Тома. «Да, пришло время наступать назад». Его танки отходили, грохоча выхлопами газов. На перегретых моторах вскипало и пузырилось шипящее масло. В панорамах артиллерийских прицелов расплывчато колебались миражи ливийской пустыни. В ночь на 24 ноября Эрвин Роммель заблудился среди витков колючей проволоки, угодив со своим вездеходом прямо в центр английского лагеря. Он велел шоферу здесь же и устроить ночлег. Английские солдаты освещали его фонарями, но не решились беспокоить спящего генерала. Утром Роммель выбрался из окружения и, дождавшись выгодного момента, ударил по англичанам. Первыми подняла руки, сдаваясь, бригада королевских стрелков. Сотни сгорающих танков и грузовиков пылали до глубокой ночи, отпугивая шакалов. Берберы слезли с верблюдов и стали растаскивать все, что пригодно в хозяйстве кочевников. «Наступать назад», — повторял Роммель, увлекая Акинлика в расставленные им капканы. Ночью своими танками он окружил спящий английский лагерь, скомандовав по радио: «Включите фары! Курсовые пулеметы! Огонь!» Англичан ослепили прожекторами. Они не стали возражать и тут же сдались вместе со штабом. Заодно они любезно сообщили свой секретный сигнал о зеленой ракете. «Благодарю», — отвечал им Роммель и велел заводить моторы. В трофейные британские танки он пересадил немецкие экипажи. Сигнал зеленой ракетой успокоил армию Акинлика. Роммель велел танкистам входить в промежутки между английскими танками, а теперь можете открывать люки. Люки английских танков открылись, и англичане увидели в них хохочущих немцев. Роммель распечатал новую бутылку с вином. «Ну вот вам и Ватерлоу», — сказал он. «Надеюсь, что теперь Окинлик перестанет трепаться». Черчилль по радио был вынужден признать поражение, и после этого в Лондоне о Втором фронте не поминали. Британские генералы суетно драпали до баров Каира, чтобы насладиться вращением живота божественной Хекмат Фатми. Окинлик оставил Роммелю 3/4 своей моторизованной техники. Поврежденные танки он тоже бросил в пустыне, и Роммель сказал Тома: «Этого нам пока достаточно, чтобы не изводить фюрера просьбами о поддержке. Тома, а что вы таскаете в своем мешке?» «Да так, бритва, полотенце, туалетное мыло. Традиционный набор для джентльмена, который готовится отсиживать срок в тюрьме. Зачем вам все это, Тома? Мало ли что случается на войне». «Справедливо, Тома», — согласился Роммель. «На войне побеждает иногда даже тогда, когда наступают назад». Эрвин Роммель знал, что для него в Германии образован корпус F, специально подготовленный для боевых действий в невыносимых условиях безводной пустыни. Их там всех сначала прожарили в температурных камерах, словно в вошибойне, давая полстакана воды на день. Сейчас этот корпус в Греции, сказал Роммель, и я жду его прибытия в Ливию, чтобы с его помощью выставить англичан из Каира. Франц Гальдер, не терпевший Роммеля, все-таки был вынужден признать перед Паулюсом: этот ваш африканский коллега, которого сам Черчилль наградил титулом «Лисицы пустыни», не спорю, обладает превосходным умением тактика. Но зато в стратегии он разбирается как эскимос в бананах. «Боюсь, — призадумался Гальдер, — что Черчилль уберет бездарного Окинлика, а тогда в Ливии появится некто, думающий не только тактически, но и стратегически. Вот тогда он и откусит нашей лисице ее пышный хвост, давно провонявший трофейным бензином». После окончания войны в Московской военной академии читал лекции о победах над Роммелем сухонький и заносчивый человек, широко известный во всем мире. Сталин наградил его орденом Победы, накинул на него шубу из сибирских соболей, подарил ему пышную боярскую шапку. Надеюсь, читатель уже догадался, что это был британский фельдмаршал Монтгомери, знаменитый Монти. Но сейчас нам, русским, было не до Роммеля. Глава третья. Эх, широка мать Россия. Даже слишком широка. А потому и нельзя, чтобы ее судьбой распоряжались узколобые и злобные эгоисты, мстящие своему же народу за свои поражения. Страшен был 1941 год. Но вдвойне кажется он страшнее, когда узнаешь, что Сталин повелел при отступлении выжигать все, что доступно огню. Запылала Русь, дымное зарево обогрило ее священные небеса. Немцы, оккупанты, да, они сжигали наши деревни, чтобы наказать жителей за сокрытие партизан. Но Сталин приказал своим сжигать жилища своих же. За отважные действия, диктовал он, по уничтожению населенных пунктов, представлять к правительственным наградам. Кого награждать? Поджигателей с факелами. Нашелся ли хоть один, который бы сказал ему: «Товарищ Сталин, зима ведь на носу, оставляем деревни со стариками, женщинами, детьми, куда же они денутся?» Все погибало в огне. Дома, хлева для скота, сады. Матери в ужасе прижимали к себе детишек. Старики копали на околицах ямы, в которых надеялись зимовать, словно лесные звери. Стон стоял на русской земле. А Сталин упоенно диктовал свою волю. Для уничтожения населенных пунктов бросить немедленно авиацию, широко использовать минометный и артиллерийский огонь. Что это, скудость ума, растерянность или... Враг подходил к Москве, а для товарища Сталина уже был приготовлен самолет, чтобы вывести его в безопасное место. Люди из Москвы бежали. Началась паника, войск не хватало. Полками на фронте командовали лейтенанты. Берия доложил, что его аппарат НКВД уже эвакуирован, но всех врагов народа вывести они не успели. Что делать? У меня на Лубянке еще сидят человек 300. В застенках томились тогда опытные командиры высшего ранга. И казалось, настал момент выпустить их и отправить на фронт, чтобы не лейтенанты, а сами они командовали полками. «Расстрелять всех», — указал Сталин, «чтобы ни одна эта сволочь не досталась немцам живьем». Сам-то он, конечно, всегда успеет улететь на своем самолете. А ведь жалко оставлять Москву в целости и сохранности. Сталин распорядился по линии НКВД. В случае появления противника произвести взрывы предприятий, складов и учреждений, которые нельзя эвакуировать, а также метро, исключая водопровод и канализацию. В этом проявился подлинный гуманизм нашего вождя. Мы еще попьем водички из кухонного крана, мы еще спустим воду в туалете коммунальной квартиры. Юные лейтенанты поднимали своих солдат в атаке. Вперед, за Родину, за Сталина, ура! Битва под Москвой и битва за Москву имеет множество летописцев и барзописцев, но мне, автору, выразительнее всех книг кажется лишь одна фраза, рожденная за мгновение до смерти. «Эх, широка мать Россия! Да отступать больше некуда. За нами Москва». Гитлер отправил под Москву громадный эшелон с вином из Франции, дабы воодушевить войска, но лучше бы это вино во Франции и осталось. Когда вагоны открыли, там лежали осколки лопнувших бутылок и комки розового льда. Начинались морозы. Дивизии пополнения прибывали тоже из Франции, в длинных брюках, в шнурованных ботинках. А Ганс Фриче вещал по радио о меховых куртках и солдатских джемперах. Геббельс был честнее, и на пресс-конференции он рассуждал о преимуществе русских портянок перед европейскими носками. Франц Гальдер Вокаха сумрачно нахваливал русские валенки. Фюрер объявил в Германии кампанию по сбору зимних вещей. Уверен, что джемперы и меховые жилетки найдутся. Но скажите, где у наших немцев завалялись лишние валенки? В канун генерального наступления на Москву по радио долго переговаривались два фельдмаршала: фон Лееп, север, и фон Рундштедт, юг. А смысл их переговоров был таков, что вермахту пора убираться на старые польские границы, и в этом случае Сталин, возможно, согласится на компромиссные решения. «Мы откусили гораздо больше, нежели способны проглотить. Все эти дурацкие разговоры о продвижении к Вологде и Ярославлю после взятия Москвы свидетельствуют о хорошем аппетите, но еще никто не подумал о расстройстве пищеварения». 12 ноября Франц Гальдер поездом выехал в Оршу, где расположил свою ставку фельдмаршал фон Бок, войска которого были нацелены точно в направлении Москвы. Перед гостем из Стоссена фон Бок заговорил совсем иное, нежели говорил ранее. «Не скрою, что я честолюбив. Я брал Париж, берусь взять и русскую столицу. Вы же меня знаете. Если у меня останется хоть последний велосипед, я буду крутить педали до полного изнурения, пока не свалюсь на панель перед мавзолеем на Красной площади. А потом можете тащить меня в госпиталь». «Вы хотя бы окружите Москву», — отвечал ему Гальдер, «и постарайтесь вырваться к Ярославлю и Рыбинску». Все разногласия среди генералов устранялись на совещании в Орше. Явные стремления к обороне чередовались с острым желанием захватить Москву, чтобы поставить в конце войны жирный восклицательный знак. Фельдмаршал фон Клюге, вечно хмурый и малообщительный, приковывал к себе внимание орденом Гогенцоллернов, полученным еще за подвиги в эпоху Вильгельмцайт. «Я не смею думать о наступлении с далеко идущими целями», — сказал он, косо поглядывая на ершистого фон Бока. «Наступление грозит обернуться для нас потерей инициативы». Перед танками уже забрезжило тульское направление. «Я вошел в страну русских имеет 1000 машин, сообщил Гудериан. В ходе боев получил еще 150. А на сегодня имею 140 кроликов, остальные выбиты. Если я врежусь в улицу Тулы, местные фурии закидают меня из окон бутылками с молотовским коктейлем. Уже известно, что рабочие Тулы поголовно вступили в ополчение. Они будут драться на этот раз за свои квартиры и кухни, за свои иконы и самовары. И мы в результате получим второй Верден. Танковый Эрих Гёпнер тоже сомневался в успехе. Сейчас не май месяц, а мы не в Европе. Разговоры о выходе на Волгу к автозаводам Горького не стоят теперь и кружки прокисшего пива. Я хотел бы знать, когда придет эшелон с теплым бельем? Вчера мы вскрыли прибывший из Германии вагон, но в нем оказались шорты для Роммеля в Африке. Кто издевается над нами? Интенданты или железнодорожники? «А что у вас под брюками, Гёпнер?» — разозлился Гальдер. «Байковые кальсоны, даже с овшами. Так чего же тут нам плачетесь? Но эти кальсоны я содрал с пленного. А чтобы он не околел, я подарил ему шорты африканского корпуса Роммеля». Выслушав оправдание снабженцев, Гальдер резюмировал. «Мне понятны ваши опасения, господа. Но в ОКХ не желали бы связывать инициативу фельдмаршала фон Бока, если он чувствует в себе достаточно сил и энергии для развития нашего успеха. На войне, и вы знаете это, существует элемент счастья. Фюрер велел мне передать вам, что успех под Москвою должен повлиять и на внутриполитическое положение в Италии, которым Дуччи сейчас не мог бы похвалиться. Сразу после падения Москвы можно взяться за освоение германских колоний в Африке. Они наступали. Браухич, уже дрожавший за свою карьеру, издалека подгонял генералов. Вперед! Ибо любая задержка в наступлении грозила ему неприятностями от фюрера. Москва стала прифронтовым городом. Рокоссовский вспоминал. «Мы вынуждены были пятиться. За 3 дня непрерывного боя части армии отошли на 5-8 километров. Наши войска ставили клин и Тверь. Вермахт с ожесточенным упрямством продвигался к столице. Маск-халаты немецких солдат уже замелькали среди деревьев дачных пригородов столицы. Наконец, возле Николиной горы, где проживал нарком вооружения Устинов, однажды всю ночь бродили немецкие лыжники-диверсанты. Берия запретил Сталину выезжать на дачу. «В чем дело?» — возмутился тот сначала. «Ваша дача заминирована, на случай, сами понимаете». 21 ноября фон Боку было доложено, что воздушная разведка засекла скопление русских возле Тамбова, замечено активное передвижение воинских эшелонов у Рязани. «Что это?» — удивился Бок. «Или сталинские резервы, или подготовка к эвакуации. Я уже расшатал этот зуб. Мне осталось только вырвать его. Он уже не способен врасти в десны. Не сегодня, так завтра я буду в Москве». Первые сомнения в успехе выражали солдаты. «Наполеон доковылял до Москвы раньше, чем нам удалось доехать на роликах. Вся разница только в том, что этот паршивый корсиканец все-таки выдрыхся в покоях Кремля, а нам пока предоставлены одни снежные сугробы. Немцы мерзли. Встретив русских в деревне, они первым делом смотрели не что он несет в руках, а озирали его ноги. Женщины из подмосковных селений обертывали валенки всяким грязным тряпьем, чтобы немцы не видели под ним валенок. Если же усмотрели, тогда дело плохо. «Эй, матка, мне гуд валенок, шнель, шнель!» офицеры вермахта были приучены спокойно оценивать самую паршивую обстановку. Погрязшие в снегах, небритые и страшные, они еще резонерствовали. Допустим, у нас дела идут не так, как надо, но ведь у русских-то еще хуже. Не они подошли к Берлину, а мы наблюдаем разрывы зенитных снарядов над московскими крышами. Наконец немцы оседлали автостраду Москва-Ленинград. Выбрались на пригородное шоссе, где под снежными шапками притихли подмосковные дачи. Их вынесло прямо к автобусной остановке. Верстовой указатель показывал, что до Москвы оставалось 38 километров. Немцы вынули губные гармошки, стали дурачиться, танцуя. «Но где же автобус?» — хохотали они. «Почему он опаздывает? Мы въедем в Москву на русском автобусе». Разведка докладывала фон Боку, что в рядах советской армии отсутствует тяга к отступлению. Русские уверены в том, что сумеют отстоять столицу. Звонок от Клюге. «Я получил приказ для 15-й дивизии. Теперь этой дивизии можно приказывать что угодно, ибо ее больше не существует. В полном составе она отправилась в рай». Фон Бок соединил себя с Гудерианом. «Где вы сейчас?» — спросил фельдмаршал. «Сижу в кабинете Льва Толстого в Ясной Поляне. Надеюсь, вы возьмете Тулу? Мне было бы легче написать «Войну и мир». 29 ноября Жуков позвонил Сталину с фронта и уверенно сообщил, что противник выдохся, настает момент, когда его можно гнать обратно. Сталин очень экономно использовал резервы ставки, которые собрал в условиях строжайшей секретности, и маршалу Шапошникову он сказал, что тратить их в обороне нет смысла. «Они понадобятся нам для прыжка вперед». Одновременно с жесткой обороной столицы Красная Армия наносила удары в районе Тихвина и Ростова, чтобы группы фон Лейба и фон Рудштетта не могли оказать поддержку войскам центра, собранным под жезлом фельдмаршала фон Бока. В этой обстановке, когда все было накалено до предела, в кабинетах генштаба даже странно было слышать архивежливые распоряжения маршала Шапошникова. «Я прошу вас, голубчик, надеюсь, я в вас не ошибся, голубчик. Что же вы, голубчик, подвели меня, старика?» Примечание. Когда во главе разведки генштаба стоял генерал Голиков, на сообщениях Рихарда Зорге из Японии им ставились резолюции – провокационная дезинформация. Теперь Голиков был отстранен, и Рихарду Зорге поверили, когда он предупредил, что сейчас Япония будет занимать выжидательное положение. Потому можно без боязни снимать с Дальнего Востока дивизии, что стояли, выставив штыки против понтунской армии. Началась срочная переброска войск на Запад. Для перевозки каждая дивизия требовала до 40 составов. Эшелоны шли почти впритык один к другому и только по ночам, почему и не были обнаружены германской авиаразведкой. Немцы видели на фронте полураздетых и неподготовленных ополченцев, взятых прямо от станка, и думали, что если русские посылают в бой рабочих, значит они выдохлись. Однако из глубин Сибири на них уже накатывалась гроза свежих мощных дивизий. «Измена!» — услышали от Гитлера. «Нас предали!» Франц Гальдер в своем дневнике от 30 ноября дописывал аккордную фразу. «Очевидно, ВОКВ не имеет никакого представления о состоянии наших войск и носятся со своими идеями в безвоздушном пространстве». На крики фюрера об измене Гальдер не реагировал, чтобы с этим делом разбирались другие, И в покое Вольфшанце уже спешил адъютант фюрера Рудольф Шмунд. «Мой фюрер, где измена? Кто нас предал?» «Рунштедт! Самолет на заправку! Летим в Полтаву!» В самолете Гитлер уже не сдерживал ярости. Кто бы мог подумать, Тимошенко вышиб танки Клейста из Ростова, а Рунштедт отводит войска за реку Миус. Миус, начинаясь с Донбасса, впадал в Азовское море. «Ответственный рубеж», — сказал Шмунд. «Да, Рунштедта сразу арестуем. Вот когда в трибунале его приставят к стенке, тогда он задумается». Радиостанция самолета передала в Полтаву, что фельдмаршал Герт фон Рунштедт приказом, отданным под облаками, отставлен от службы. Рунштедт, которому терять уже было нечего, сам же и встречал Гитлера на полтавском аэродроме. Но уже с новым вариантом стратегии. «Не за Миус!» — рявкнул он, когда фюрер появился на трапе самолета. «Не за Миус, а лучше сразу за Днепр отвести наши войска, пока еще не поздно, и убраться в Польшу, где нас так любят». Гитлер уже протянул пальцы, чтобы рвать с фельдмаршала рыцарский крест, но Рунштедт, сделав шаг назад, мужественно заградил свои ордена ладонью. «Прошу помнить, что я аристократ, а для получения пощечин у вас, фюрер, всегда найдутся другие люди, которые не стыдятся доедать за вас картофельные оладьи. Скоро исполняется 900 лет, почти тысячелетие с той поры, как мои предки занимались только военным ремеслом, а это что-нибудь да значит». Гитлер убедился, что оппозиции в ставке Рунштедта и не пахнет. Просто старик выбился из сил. Фельдмаршал логично доказывал фюреру, что всякое продвижение невозможно. Нужна оперативная пауза, чтобы наложить бинты на свежие раны. Наш отход оправдан тактическими соображениями. «Но Клейст, Клейст, Клейст!» — изнывал фюрер. «Как он мог позволить себе оставить Ростов?» Геббельс с 21 ноября трубил по радио, что ростовчане встречали танки Клейста цветами. Теперь решили дать сообщение, что Ростов сдали не Красной армии, а гражданскому населению. В сводке ОКВ было сказано: «Большевики, возможно, выпустят теперь сообщение, что не обратно отвоевали Ростов, но об этом не может быть и речи». Абсурд немыслимый, но умнее ничего не придумали. В снегах под Москвою и на юге России складывалась та самая обстановка, когда одни сейчас с грохотом будут рушиться с пьедестала былой власти, а другие взлетят выше. Среди взлетевших окажется и генерал-лейтенант Паулюс. Глава 4. Предел. В конце ноября Паулюса навестил Фриц Фромм, командующий резервами вермахта, много знавший и немало понимавший. «Я в прострации», — сказал он. «Фюрер трясет меня, чтобы срочно выискивал новые источники для пополнений. А я уже и так набрал для вермахта всякой сволочи. Под мобилизацию попали даже педерасты. А теперь, думаю, не пора ли выставить из тюрем наших уголовников?» «Летняя кампания ничего не решила», — заявил Фромм. «А если войну продолжать, от Германии останутся одни дыры». «Принимайте первитин», — советовал Паулюс. «Говорят, он вреден, но если в меру, от тика я избавился». Его расстроило письмо Рейхенау, подтверждающего именно то, что сейчас высказал генерал Фромм. «Достигнута та граница, когда тетива лука натянута до предела». Это письмо Паулюс показал жене, И Елена Констанция сказала: «За 6-й армией тянется очень дурная слава». «Где?» — не сразу понял ее Паулюс. «Там, где эта армия воюет, в России». Боевая слава 6-й армии была как раз очень хорошая. Но дурная слава тащилась за Рейхенау, командовавшим этой армией. В вермахте многих коробило от болтовни Рейхенау, у которого получалось так: «Я и фюрер, фюрер и я, фюрер сказал, но я добавил, фюрер согласился». Гитлер был извещен о партийном фанфаронстве Рейхенау, но многое извинял ему, видя в нем убежденного национал-социалиста. Паулюс знал, что Рейхенау точно исполнял знаменитый приказ о комиссарах, расстреливая пленных коммунистов, наконец, буквально на днях, 10 октября 1941 года, Рейхенау издал бесчеловечный приказ на твердость. «От тебя, Коко, у меня нет секретов. Прочти». Жена прочла лишь одну фразу: «Мой солдат должен вполне отдавать отчет о необходимости сурового, но справедливого искупления грехов низшей расы». Елена Констанция молча вернула мужу листок с приказом. «Коко», — обиделся Паулюс, — «ты молчишь, будто я в чем-то провинился. Не понимаю, отчего испортилось твое настроение». «В конце-то концов», — сказал он жене, — «6-я армия остается при Рейхенау, а я здесь с тобой, любимый Ше». 3 декабря Гитлер вызвал в Полтаву верного Рейхенау, вручив ему всю группу армий, которой прежде командовал устраненный в отставку Рунштадт. «А кому мне сдавать 6-ю армию?» «Командуя группой южного направления, вы, Рейхенау, останетесь по-прежнему и командующим 6-й армией, от которой я, — сказал Гитлер, — ожидаю невероятных успехов». «В этом году, — продолжал он, — я сам вижу это. Нам не выбраться к нефтяным вышкам Майкопа, не выйти и к Астрахани. Но я верю, что силы русских уже на исходе. Будем же терпеливы. Помните одно, Рейхенау: что бы ни случилось, ни шагу назад». «Я воль, мой фюрер, служу великой Германии». После этого Рейхенау продолжал отступление за реку Миус, начатое Рунштеттом, о чем и доложил фюреру, вдруг нагрянув в Полтаву прямо к обеденному столу. Гитлер как раз уминал пшенную кашу и запивал ее тыквенным муссом. «Рейхенау!» — заорал он. «Я ведь не затем дал по шее Рунштадту, чтобы ты продолжал то, что сделал Рунштадт. Чей приказ ты исполнил? Мой или этого Рунштадта?» Рейхенау повел себя так, будто ничего не случилось. «Я отвел войска за Миус, как того желал Рунштадт. Но об этом же мне говорил и мой фюрер». «Я говорил?» — ошалел фюрер. «Когда?» «Когда вы ставили меня на место Рунштадта». Гитлер не понимал, кто в этом разговоре очень умный, а кто остался в дураках. Но Рейхенау так преданно смотрел на своего фюрера, что Гитлер стал доедать кашу, заговорив совсем о другом. Гитлер все неудачи под Москвою сваливал на климат. Сначала грязь, потом эти проклятые морозы. Поверьте, таких холодов Россия не знала уже 1,5 столетия. От стужи там скорчились даже русские. Паровозы замерзли на рельсах. Оружие отказывало в стрельбе. Танкисты разводили костры под танками, чтобы спасти окоченевшие моторы. Никто не смел ему возражать, хотя метеосводки показывали температуру нормальной русской зимы, а сильные морозы начались лишь в конце ноября. Все возрастающее сопротивление Красной Армии еще не оформилось в четкий порыв контрнаступления, когда германский фронт под Москвою уже начал расползаться, как дряблая промокашка. 3 декабря фон Клюге связался с фон Боком и почти равнодушно сообщил, что начинает отход. «Закрепитесь, надо держаться», — отвечал фон Бок. «Без резервов не удержимся». «Резервов нет», — сознался фон Бок. «Правда, на тыловых станциях ждут паровозов отпускники, отъезжающие в Германию. Я пошлю полевую жандармерию, чтобы она гнала их к вам. Ничего не случится, если переспят с женами неделю позже». Клюге швырнул трубку телефона. Распорядился: «Продолжать отход. Мы лучше знаем, что надо. А уж если отпускники вознамерились переспать с женами, так в этом случае никакой жандарм не загонит их обратно в окопы». Все эти дни фон Бок держал устойчивую связь с ОКХ, Гальдером Паулюсом Хойзингером. С их же согласия он 5 декабря принял окончательное решение. Атакам пришел конец. Армии занять оборону. Советские войска еще не перешли в активное наступление, когда немцы сами отшатнулись от бастионов столицы. Впервые за всю войну войска вермахта впали в состояние, близкое к паническому. Их приводили в ужас русские дивизии, еще вчера погребенные в сводках ОКХ и ОКВ, давно отпетые по радио Геббельсом и Фриче. А сегодня снова вырастающие из-за лесов, словно ожившие призраки. При таком драпе по сугробам, да еще с обильной вшивостью, но совсем хорошо. Одни топали пешком, другие катились в санях. Иные героически увлекали за собой на веревках полудохлых коров или овец. Советская авиация впервые за всю войну господствовала в воздухе, не давая отступавшим немцам покоя. Все деревни в полосе фронта были выжжены еще раньше, потому гитлеровцы бывали рады радешеньки крыши над колхозным свинарником или копне сена в чистом поле. В ночь с 5 на 6 декабря фон Бок проверил связь с Гудерианом, безнадежно застрявшим под неприступную Тулой. «Вы еще гостите у графа Льва Толстого?» — спросил он. «Да, в обороне, но долго не удержусь». Изгадив все в Ясной Поляне, быстроходный Гейнц покатился назад, оставляя в сугробах свои последние танки. 6 декабря Красная Армия заканчивала разгром его международного авторитета, устроив ему хороший котел. Но Гудериан из окружения все-таки выкрутился. Опомнясь, Гудериан обратился к своим войскам с призывом: «Мои боевые товарищи, чем сильнее угрожают нам войска противника и сильные морозы, тем крепче сплотим свои железные ряды». После этого он осыпал упреками фельдмаршала фон Бока за его неумение вести крупномасштабные операции. А фон Бок, посинев от ярости, кричал ему по радио из Орши, открытым текстом в эфир, чтобы слышали все, даже русские: «Прекратите, Гейнц, где ваша былая воля к победе?» «Моя воля», — огрызался Гудериан, — «прямо пропорциональна количеству танков, а их осталось у меня. Догадайтесь». Эфир, растревоженный круглосуточной работой немецких радиостанций, напоминал в эти дни шумовую оркестровку. Его пронзали вопли преследуемых, крики отчаяния, призывы о помощи. В эту какофонию прорвался вопрос фон Бока: «Так сколько, Гейнц, у вас роликов?» «Около 30. Пришлите мне хотя бы красноголовых кумулятивных снарядов, чтобы я мог отхаркиваться от лезущих на меня русских 34-ок». «Красноголовые», — отвечал фон Бок, — фюрер отпускает по личному разрешению, как ценное лекарство, и нам важно, чтобы его рецептура не попала в руки противника. Гудериан писал: «У меня остались, собственно, еще только вооруженные шайки, которые медленно бредут назад». Он ехал в Т-4 с радиостанции. К пушке его танка был привязан мешок, в котором бултыхалась, оглашая лес нестерпимым визгом, большая колхозная свиноматка. Это на ужин. Между тем фон Бок с трудом вышел прямо на ОКВ. «Кейтель, можете закрывать мой служебный формуляр отметкою о поражении?» Кейтель из Вольфшанце, затихшего в прусских лесах, пытался убедить его в слабости русских. «Но я слабости не замечаю», — отвечал фон Бок. «Если мы видим русский КВ, мы еще способны продырявить его болванкой. Но когда мои ребята видят даже одну 34-ку, то они молятся. Да-да». Вермахт стал испытывать танкобоязнь, какую раньше внушал другим. «Кейтель, не отходите от аппарата». «Не отхожу. Что передать фюреру?» «Известите его, что у меня неблагополучно с почками, и я стал нуждаться в срочном лечении на курортах Земеринге». Чтобы хоть как-то гальванизировать вермахт, застывающий в снегах Подмосковья, Браухич 13 декабря вылетел в Смоленск, где фельдмаршал фон Бок сознался, что войска центра уже на пределе изношенности. Гитлер, не доверяя генералам, прислал в Смоленск для наблюдения за ними своего лейб-адъютанта Рудольфа Шмунта, который нервно похаживал, комкая перчатки. «Не бойтесь говорить откровенно в моем присутствии», — сказал он. «Я способен войти в ваше положение». «Сейчас», — говорил фон Бок, — «у меня нет никаких прогнозов на будущее, ибо дальнейшая судьба войны выходит из сферы чисто военной компетенции. Настал тот самый кульминационный момент, когда требуется чисто политическое решение. Иначе говоря, пусть думает фюрер, а с него хватит». «Вы не хотите воевать», — вспылил Браухич. «Как я доложу фюреру о подобных настроениях?» Фон Бок настаивал на приказе об отходе армии. «Вы уже отходите», — кричал ему Браухич. «Отходите даже без приказа. На радость русским вы все дороги забили своей брошенной техникой». На следующий день прибыли Клюге из Малоярославца и Гудериан из Орла. За перебранкой генералов бдительно следил далеко не глупый Шмунт. На раздраженный вопрос Браухича, неужели они не чувствуют прежнего превосходства над противником, Клюге и Гудериан сознались: «Нет, уже не чувствуют». Браухич демонстративно принял лекарство. «Простите, не могу», — и показал рукой на сердце. Всем надоело отчаянное скрипение лакированных сапог Шмунта, и, наконец, адъютант Гитлера остановился. «Дайте ответ. Что требуется сейчас для фронта?» Фон Бок собрал в сгусток все свое мужество. «Срочное отступление по всему фронту. Но любое решение об отходе в этих условиях может и опоздать». Рудольф Шмунт связался со ставкой Гитлера в Вольфшанце. Но фюрер отказался слушать об отходе вермахта. Вместо него со Шмунтом переговорил Франц Гальдер. «Что он сказал вам?» — спросил фон Клюге. Гальдер сказал, что завтра фюрером будет принято самостоятельное решение. Как в ОКВ, так и в ОКХ ваше положение в России, генерал Штеблере, не считают таким катастрофическим, как утверждаете вы, сидящие передо мной. Гальдер сообщил мне слова самого фюрера. «Я не могу пустить все на ветер только потому, что в группе «Центр» фронт по вине генералов оказался в дырках. Дырки можно еще заштопать. Рудольф Шмунд, щадя самолюбие фронтовых генералов, умолчал о том, что мнение Гитлера о них было выражено более резко. Их военный и политический кругозор никак не шире стандартного отверстия в унитазе. Ставка Верховного Главнокомандования ВГК правильно рассчитала выносливость своих войск и сроки прибытия из Сибири подкреплений. Может быть, учла и свои возможности. Московская битва в ее наступательном периоде завершилась лишь в апреле 1942 года. Красная армия постепенно сбавляла темпы, словно локомотив, в котлах которого падало давление. Это и понятно. Мы еще не были так сильны, чтобы сохранять постоянное напряжение фронтов. Сводки Совинформбюро, конечно, были преисполнены торжества. Столица, отогнавшая врага, оживилась, снова открылись кинотеатры, женщины стали подкрашивать губы. В конце декабря 1941 года молодой генерал Павел Иванович Батов был вызван в генштаб, где царило приподнятое настроение, иногда даже схожее с ликованием. Все это было непривычно для Батова, только что вырвавшегося из-под Керчи, где успехами наше оружие не блистало. Представ перед маршалом Борисом Михайловичем Шапошниковым, Батов тоже не скрыл своего восторга. «В победе под Москвою вижу большую заслугу генштаба». «Какая там заслуга, голубчик?» — со вздохом отвечал Борис Михайлович. И вдруг заговорил о том, что никак не ожидал слышать Батов. «Наш народ слишком жаждал победы, и потому успех под Москвой мы преподнесли с излишним пафосом, как решительный поворот в войне. Однако, — продолжал начальник генштаба, — до истинного поворота нам еще далеко. Сейчас мы только отбросили противника от столицы. Вермахт уже оправился от кризиса, и нам еще предстоит осваивать опыт ведения современной войны». «Я недоволен», — сердито сказал Шапошников. Темпы наступления были низкими. Командиры действовали вяло и нерешительно. Генералы допускали ошибки. Если бы не категорический приказ товарища Жукова, запрещавший фронтальные удары в лоб, мы бы просто захлебнулись в крови. И ни здесь, ни под Москвой будет решаться исход войны. К этому мнению Шапошникова, пожалуй, примкнул бы и генерал Рокоссовский, который о битве под Москвой говорил в иных словах, никак не совпадавших с мнением официальной пропаганды. Константин Константинович не считал московскую битву примером военного искусства. Он говорил, что изматывание отступающего противника достигалось путем непосильного изматывания своих же войск, к дальнейшему наступлению уже непригодных. Но после впечатляющих сводок по радио, после восторженных статей в газетах, речь Шапошникова действовала на Батова, как ушат ледяной воды. Павел Иванович стал рассуждать о делах в Крыму, где продолжал битву героический Севастополь. Но Шапошников торопливо прервал его. «Не надо, голубчик, тамошняя обстановка мне известна. Но сейчас работу генштаба более тревожит ситуация, которая может сложиться к лету 42 года. Об этом же думал тогда и Рокоссовский. Как можно забывать, что вермахт к лету оправится от московского потрясения и снова устремится вперед, чтобы выйти на запланированную ими и роковую для нас линию Архангельск-Астрахань, вот здесь. Рокоссовским слово «Сталинград» произнесено не было. Но его ладонь разом накрыла и большую излучину Дона, и даже Нижнюю Волгу. Рокоссовский, как и другие полководцы, уже побаивался летней кампании. А жестокие выводы Рокоссовского, сделанные им из опыта битвы под Москвой, потом были выброшены из его мемуаров рукою Суслова, ибо эти выводы никак не укладывались в привычную схему войны, облюбованную еще Сталиным и прилизанную его наследниками до нестерпимого блеска. Вот только сейчас, в новые времена, мы начинаем публиковать то, что вырезано ножницами наших Партай-геносы. Глава 5. В гостях у Чуянова. Не хотел удивлять, а придется. БАМ, о котором так много шумели в недавние годы, имеет прямое отношение к Сталинградской битве. Правда, до 1941 года он назывался БАМ-ЛАК, а из всего, что НКВД успело создать на костях врагов народа, уцелела лишь станция Тында, где надобно ставить памятник не комсомольцам-добровольцам, а именно им, избитым, голодным, умирающим и пристреленным прямо на шпалах. Это была страшная сталинская мельница, под жернова которой сплошным потоком сыпались осужденные. Стройка была строжайше засекречена, о ней никто в мире не знал, и нам, читатель, до сей поры неизвестно, сколько десятков или сотен тысяч людей там погибли. Но вот грянула война, и в бухгалтерии НКВД посчитали, сколько осталось. Выжили только 10 тысяч. Рельсы, что были проложены, сняли и увезли их. Куда? Каторжников запихали в товарные вагоны и тоже повезли. Куда? И увидели они Волгу. Уже осенью началось строительство объездной железной дороги Сталинград-Саратов-Владимировка, чтобы, как писал Чуянов, обеспечить выход за Волгу. Тогда же и началась жуткая, иного слова мне не найти, прокладка стратегической трассы от Кизляра до Астрахани, дабы перекачивать железнодорожные составы с бакинской нефтью. Раньше поезда с цистернами шли через Ростов, но под Ростовом хозяйничали танки Клейста. Никто из жителей Сталинграда, ни сам секретарь обкома, ни последний попрошайка на вокзале, никто не знал, что в далеком Цоссене решено. Сталинграду пасть не позже, чем 25 июля 1942 года. Вернувшись вечером домой, Чуянов говорил жене: «Боже, какие мы нищие! Рельсы черт знает откуда привезли, так шпал нету. Кладут рельсы прямо на землю. Ни лопат, ни тачек. Одни конвоиры да лозунги. Привыкли жить, думая, что мы баснословно богаты. А когда нужда приперла, так все аптеки в городе обеги, таблетки аспирину не сыщешь. Вот и крутись, как знаешь. А виноватых днем с огнем не найдешь. Тем и кончится, что в конце концов я виноват останусь». Осень в Сталинграде выдалась ранняя, дождливая. В канун битвы под Москвою он звонил во Владивосток приятелю Масленникову и был поражен отличной слышимостью. «У нас тоже пиковое положение», — донеслось с берегов Тихого океана. «Живем, как и флот, в готовности номер один. Сам знаешь, от соседей добра не жди». Надеясь на сообразительность Масленникова, Чуянов отвечал нарочито легкомысленным тоном: «А у нас по-старому. Живем, хлеб жуем. Тебе шлют приветы. Значит, помнят меня в Сталинграде. А кто? Женщины с чулочной фабрики Крупской, со швейной имени 8 марта. Работаем, телогрейки шьем, когда и ватники. Сам знаешь, что нужно для бойца в первую очередь». «Толстые ватники», догадался Масленников. «По последней моде 45 миллиметров». Легкие на помине явились женщины. Целая делегация как раз с тех фабрик, о которых он помянул. Жаловались на необычную дороговизну продуктов. Рынок стал безбожно вздувать цены. «А у нас дети. Как прокормить? Молока нет. Раньше помидорами свиней кормили, а теперь помидоры на базаре кусаются. «Дорогие мои», — отвечал Чуянов, — «я вам не бог, не царь и не герой. С частниками драться не стану, это дело их совести. Но вот на колхозную торговлю нажать еще вправе, и потому кое-кому влетит от меня по первое число». Воронин из НКВД пришел с бумагами. Пользуясь затемнением города, шпана грабила прохожих. Их судили. Воронин сказал: «А не жалко? Молодые и под расстрел». «Сейчас телячьи нежности неуместны», — отрезал Чуянов. «А перевоспитывать некогда. Под расстрел не надо. Гони всех в штрафбат. Немцы их не помилуют». Звонил из Москвы Ванников, ведущий вооружением. «Привет. Тут маршал Кулик до меня напортачил. Исправлять все на ходу надо. Он, лопух, вместо автоматов спихнул на армию серию винтовок СВТ. Брось один раз на землю, и больше из СВТ уже не выстрелишь. Сейчас необходимо, как воздух, автоматическое оружие, ППШ. Слышал о таком? Выезжаю в Москву, на месте все и решим, хотя для моих заводов дело новое. Но освоим, освоим, обещаю, ладно». В столице Чуянов пробыл недолго, застав Москву как раз в тот период, когда метро уже не работало, среди жителей возникла паника, удиравших на машинах рабочие сворачивали в кювет вместе с машинами. Кому-то били морду, а на обратном пути в Сталинград секретарь обкома впервые в жизни угодил под бомбежку и, вернувшись, сразу вызвал Воронина. «Пора отрывать на дворах щели, подвал очистить под бомбоубежище. Пусть наши бабки не воют, весь хлам из подвалов и чердаков выбросим. Я-то вот в поезде, когда бомбы засвистели, так народу не стыдясь под лавку нырнул и кепочкой укрылся. Новое дело. Мука есть, а хлеба нету. Мукомольням и хлебопекарням не хватает тока. Не дают электроэнергии. Зубанова было не узнать, высох, почернел. Вдобавок еще и зубы болят. Стал ГРЭС рвут на части, простонал он. Каждый день мучаюсь у счета распределения. Кому ток важнее, СТЗ или булочным? Танки нужны, как и хлеб. Ой-ой-ой, провыл инженер-энергетик. Не вой, сказал Чуянов. Поезжай в Бекетовку, там есть такая дивная краля. Клавдия Терентьевна Плехова. Видел? На кой ляд? Да бабли нам тут. Ой, опять схватила. Скажи этой красуле, что я велел тебе зубы вырвать. Она дантистка. А потом и думай, что на Т-34, а что на буханке. Зубанова через день встретил, тот чуть не плачет. Больно было, посочувствовал ему Чуянов. Лучше бы ее не видеть. Влюбился, как последний дурак. В кого влюбился? Да вот в эту, которая зуб вытащила. Мое дело сторона. Я тебе не сват, сам разбирайся. Были первые дни ноября. Вдруг на СТЗ не стало деталей для танков, которые всегда поставлял Тульский завод. Чуянов подключился на провод, просил обкомовского Жаворонкова. «А его нету», — отвечали из Тулы. «Он с утра взял автомат и выехал на передовую, чтобы отстреливаться. А у вас какое к нему дело?» Чуянов вкратце объяснил. «Мама дорогая», — удивились тулики, — «да у нас тут Гудериан под самым боком. Вот, погодите, отгоним от Тулы и дадим детали. У вас-то тихо?» «Тихо», — ответил Чуянов. В день, когда пришло известие, что наши войска оставили Курск, Алексей Семенович выехал на СТЗ, чтобы проследить за отгрузкой танков для обороны столицы. СТЗ был окружен высоченным забором. Вдоль него бегали громадные сторожевые овчарки. Начальник охраны завода предупредил: «Только ближе не подходите, вмиг разорвут. Объект секретный. Тут один тип хотел поживиться. Одни пуговицы остались. Чуянов испытывать судьбу и не собирался. Слишком уж красноречивы были громадные пасти псов с ощеренными клыками, служившие верной порукой тому, что ни один лазутчик не осмелится сигать сюда через забор. Около полудня Чуянова разыскали в цехах, велели скорее бежать в кабинет директора СТЗ. А кому я там понадобился? На проводе сам товарищ Сталин. Чуянова удивило, что Сталин разговаривал спокойно. Что за пушки вы там конфисковали в свою пользу? Артуправление в Москве не подтверждает наличие этого эшелона в вашем Сталинграде. Чуянов ответил, что 300 пушек уже велел переделать в зенитные орудия, нужные для ПВО, на переправах через Волгу. «А разве вас бомбят?» — спросил Сталин. «Нет, товарищ Сталин, но какие-то самолеты летают». «Хорошо», — согласился Сталин. «А с нашими ротозеями из артуправления, забывшими, где посеяли целый эшелон пушек, я разберусь в Москве. Уже сам, по-отечески». Чуянов закончил разговор и перевел дух с таким облегчением, с каким бывало в юности сваливал мешок на пристани. «По-отечески», — сказал он про себя. «Не завидую я теперь всем тем, кому он отцом доведется. Это уж точно». Утром 7 ноября репродукторы на площади павших борцов транслировали из Москвы парад, разнося по всему миру четкий грохот солдатских ног по брусчатке. Прямо с парада войска уходили на передовую. И это как-то окрыляло. А многие женщины даже плакали, услышав по радио звуки марша прощания славянки. Дедушка дома тоже прослезился. Давно эфтой музыки не слыхивали. Все эти трям-блямда нас побить-побить хотели. Минина до Кутузова помянули. Чай от вашего, ети его мать, интернационала одни ошметки остались. Чего доброго и церкву откроют. Хоть помолиться бы нам, православным, перед смертью дозволили. «Открою», — мрачно ответил Чуянов деду. В конце ноября Чуянов созвонился с Ростовом. К телефону подошел секретарь ростовского обкома Двинский. «Рейхенау жмет танки, боюсь не удержаться. Держитесь, я еще позвоню завтра, слышишь?» На следующий день из Ростова звонила уже секретарша. «Помогите, не знаю, что делать!» — кричала она. «Никого уже нет, я одна, а тут такое творится! Где Двинский? Дай его срочно!» «Да все убежали, одна ведь я!» А тут по комнатам немцы шляются, хохочут. На губных гармошках наши песни играют. С юга от Ростова повалили на Сталинград эшелоны, раненые. Врачей не хватало, медикаменты на вес золота. Кошмар какой-то. Банно-прачечный комбинат не в силах обслужить поток истрадавшихся людей, ампутированных, искалеченных и обожженных. Алексей Семенович распорядился. Банщикам работать в 3 смены. А когда у них было меньше? Вот мыло-то где взять? Не знаю, честно признался Чуянов. Найдите. Средня заскочил домой пообедать. Опять звонок. Откуда говорят? Из зоопарка. Чего вам от меня понадобилось? Слониху Нелли кормить надо. А что слоны едят? Не знаем, как в странах капитала, отвечали Чуянову. А советские слоны едят много. Чуянову хотелось обложить говорившую дурой. Если Нелли все жрет, так все и давайте. Овощи-то на базар не пойдешь покупать, дорого. Господи, да выкручивайтесь как-нибудь. Наплыв беженцев увеличился. Поезда с юга подвозили по 8 тысяч человек в день. а сколько приплывало по Волге, не поддавалось учету. Среди эвакуированных с севера появились и ленинградцы. Они уже хлебнули горе, всякого навидались. Рассказывали, что рабочий у станка получает 250 граммов хлеба, прочие 125 граммов. Чуянов зашел в столовую обкома. «Ну-ка», — сказал хлеборезу, — «отпили мне 125 грамм. Хочу посмотреть, сколько получится». Дома Чуянов включил радиоприемник, и сразу же послышался четкий стук в двери. Жена сильно испугалась. «Не вздрагивай, это же позывные BBC». Призывно и настойчиво, постучав в двери радиослушателей, BBC сообщила, что 7 декабря японцы совершили вероломное и коварное нападение на американскую базу Пирл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Вслед за тем гитлеровская Германия объявила войну Соединенным Штатам Америки. Конечно, среди сталинградцев сразу пошли разговоры. «Надо же, а! Да чего же паразит нахальный! Уже под Москвой получил в зубы, а ему все мало. На войну так и лезет». В один из дней секретарша обкома доложила: «Алексей Семенович, а к вам опять изобретатель». Чуянов даже за виски схватился, простонав: «Господи, когда я от них избавлюсь? А принять надо». Вошел старомодный дядечка, очень опрятный, на костылях, в шляпе. Он держал деревянную коробку. Вежливо объяснил, что учительствует в казачьей станице Алексеевской. Как учитель физики на досуге изобретательствую. «Очень приятно, что изобрели. Электрический пулемет». «Все у меня есть», — подумал Чуянов. «Только вот этой штуки еще не хватало. Ладно, мы и не такое видели. Переживем». «Мое изобретение имеет большое будущее», — сказал учитель. «И оно способно совершить переворот в войне не только в тактическом, но и в стратегическом аспекте». «Не сомневаюсь. Прошу, садитесь». «Спасибо. Мы постоим. Можно показывать?» Чуянов так уже изнемог от разных Эдисонов, что ему было все равно. И он безнадежно махнул рукой: «Чего стесняться в родимом отечестве? Валяйте». Учитель извлек из сундучка странную машинку, внутри которой что-то мяукнуло. От машинки тянулся электрошнур. «Вы не боитесь?» — вдруг спросил он Чуянова. «Боюсь. А вы?» «Я тоже. Побаиваюсь за обстановку». «Ничего, она казенная. Вон там штепсель, видите?» «Вижу». «Внимание! Эксперимент! С великим извинением!» С этим великим извинением он воткнул вилку в розетку. И с этого момента Чуянов перестал понимать, что происходит в этом мире. Сначала треск, лампа на столе вдребезги, люстра на полу, штукатурка отделилась от стены, в кабинете не продохнуть от пыли, полный разгром. Изобретатель сказал: «Знаете, я человек скромный, вперед, как другие, не лезу. Но коли идет война народная, война священная, а я человек верующий, потому и решил внести священную лепту в дело нашей общей победы над гитлеровскими супостатами». Чуянов долго вытрясал из волос штукатурку. «Поздравляю», — сказал он учителю. «Вы первый изобретатель, в которого я поверил. Поедете в Москву за счет обкома. Вместе со своим пулеметом. Я не специалист в таких делах, но вижу несомненные задатки таланта». 1 января 1942 года в небе над Сталинградом был сбит первый германский бомбардировщик. И Чуянов тогда же сказал: «Тыловая жизнь кончилась, начинаем воевать». Глава 6. За отмороженное мясо. Уцелевших в битве под Москвою солдат фюрер наградил почетной медалью зимней кампании, которую в вермахте прозвали медалью за отмороженное мясо. Тогда же уменьшилось и количество желающих пополнить железные ряды национал-социалистской партии. А среди немцев блуждал такой анекдот. Ветераны нашей партии, завербовав в партию фюрера 5 новых членов, получают законное право выйти из партии. А кто завербовал сразу 10 кандидатов в партию, тому в партийной канцелярии Бормана выдают официальную справку о том, что он в рядах нашей партии никогда не состоял. Я вот думаю, не сам ли Геббельс и придумал этот анекдот? Он ведь был на все руки мастак. И сейчас в тронном зале дворца Леопольда, который занимало его министерство пропаганды, он доказывал мрачному, как сатана, Гансу Фриче: истина в пропаганде всегда терпит поражение, тогда как любая наглейшая ложь одерживает победы. Для лжи необходимо лишь правдоподобие, и тогда она уцелеет. Сейчас, чтобы утешить немцев, он обратился к центуриям средневекового астролога Нострадамуса, который предсказал главные события мировой истории вплоть до 3000 года. Что бы там ни болтали об астрологии, но этот чародей назвал 1918 год, когда на Востоке объявится великое безбожное государство. Он же назвал и 1933 год, год прихода Гитлера к власти. «После чего, — говорил Геббельс, — многие страны Европы вольются в Германию, однако росту германского могущества помешает великий князь Армении». Думаю, что Нострадамус ошибся немного, ибо Армения граничит с Грузией, откуда явился этот кремлевский великий князь Сталин. Геббельс понимал, что официальной пропаганде люди давно не верят, склонные верить всему потаенному, что преследуется властями. Он живо развивал перед Фриче мысль, как выгоднее распространять в немецком народе пророчество Нострадамуса. Глупо, если они выйдут из типографии и будут продаваться в газетных киосках на улице. Нет. Их надо распространять в народе от руки переписанными, в машинописных копиях под копирку, и совать по утрам в почтовые ящики, как нелегальные листовки. А нам следует дополнить пророчество Нострадамуса словами, что схватка с великим князем Армении завершится его гибелью, а эра всеобщего мира и благоденствия уже стоит на пороге каждого немецкого дома. Ганс Фриче выслушал и поднялся, чтобы уходить. «Йозеф, хочешь, я расскажу тебе последний анекдот? О ком?» «На этот раз о тебе. Не рассердишься?» «Да нет, не обижусь. Рассказывай», — согласился Геббельс. «Наконец и наш Геббельс умер», — провозгласил Ганс Фриче. «В рай его не пустили, а направили прямо в ад». Он испугался, но черти издали показали ему ад, в котором пляшут голые девки, а грешники хлещут французское шампанское. Геббельс, конечно, пожелал жить в аду. Но когда его доставили в ад, он обнаружил одни лишь адские муки и возмутился. Почему издали показывали одно, если в действительности тут все другое? На это сам Вельзевул ответил Геббельсу: «Так это же была самая наглая пропаганда. Мы все учились у тебя». Геббельс выслушал анекдот и даже не улыбнулся. «Отличная шутка, Ганс, не правда?» — сказал он. «Но ты меня не рассмешил, потому что этот анекдот придумал я сам». На прощание он сказал Фриче, что министерству пропаганды предстоит теперь как следует поработать. Надо внушить немцам, что эта зима, русская зима, черт с ней. Зато вот весна и лето предстоящего 1942 года станут решающими для побед вермахта. Кстати, заключил он, пожимая руку Партайгеноса, Сталин тоже думает, что в 42-м с нами будет покончено раз и навсегда. Поправь шляпу, Ганс, держись бодрее. А в новогодней речи по радио мне, очевидно, предстоит оборонить фразу: «Теперь уж никто не знает, когда и как завершится эта война». «Гениально», — сказал Ганс Фриче и поправил шляпу. 16 декабря группу «Центр», размочаленную под Москвой, возглавил фельдмаршал фон Клюге, человек не пьющий и не курящий. Затем последовал жесткий приказ из Волчьего логова: без личного разрешения фюрера никто не имеет права отвести войска с занимаемой позиции. Фронт следует удерживать до последнего патрона. Отныне все генералы вермахта должны помнить, что они исполняют личную волю Гитлера. Это распоряжение не вызвало энтузиазма на фронте. «Кем же я стал?» — ворчал быстроходный Гейнц, вовремя удравший из-под Тулы с колхозной свиноматкой, которую и съели в ночном лесу при свете костра. «Если я только исполнитель чужой воли, лишенный частной инициативы в оперативных порядках, то я уже не полководец, а жалкий чиновник, обязанный вставать при чтении высочайшего рескрипта». Эрих Гёпнер выразился еще более ярко: «Хорошенькое дело. Иваны лупит меня по морде, а я потерял право даже убегать. В таких случаях битые не кричат противнику: ах, какое счастье, что мы снова встретились. Боюсь, что фанатичное сопротивление в обороне приведет войска к гибели». Об этом приказе Гитлера после войны много говорили на Западе, как о роковой ошибке, которая привела вермахт к потере оперативной эластичности. Но факты доказывают совсем обратное. В условиях зимы 1941-1942 годов именно такой приказ Гитлера возымел сильное действие, и советские войска сразу же ощутили сильное противостояние противника. В эти дни Герман Геринг, обычно манкировавший визитами в Вольфшанце, вдруг зачастил в Пруссию, отчаянно интригуя: «Слабая голова у Гальдера, да и чего можно ожидать от баварца? А какие жидкие мозги в котелке у Браухича?» 19 декабря Гитлер произнес такую вот фразу: «Браухич трусливый и тщеславный негодяй». Тут он припомнил ему все: и развод со старой женой, и срочную женитьбу на молоденькой Шарлотте неизвестного происхождения, но которая выклинчила деньжат на строительство виллы. Браухич, держась за сердце, на полусогнутых от унижения ногах, с трудом выполз из кабинета фюрера, сказав Кейтелю: «Ну все, больше не могу, мне дали под зад. Что теперь будет с нами после Москвы? Спросите у него сами, а я поехал в отставку к Шарлотте. В конце-то концов, этого мне давно следовало ожидать». Кейтель сунулся было к Гитлеру, но получил свою порцию, в которой слово «кретин» звучало нежной лаской. Йодель застал Кейтеля плачущим над составлением просьбы об отставке. Под локтем же Кейтеля уже лежал заряженный Вальтер. «Вот, допишу и шлепнусь», — сообщил он Йодлю. Йодель порвал бумагу, а пистолет его разрядил. «Хоть вы-то не сходите с ума, Кейтель». Дошла очередь и до Гудериана. Фюрер не пощадил его. «Вы, кажется, решили сомневаться в моих распоряжениях. Так вы мне более не нужны. Поезжайте к жене, и вместе с нею можете критиковать меня, сколько вам влезет. Я не обещаю, что ни на какую вашу критику гестапо реагировать не станет. Гитлер громил своих генералов с такой же яростью, с какой советские войска трепали его генералов. Большая стратегия таила в себе и большие страсти. 30 декабря немцы сдали Керчь. И в этот же день Гитлер связался с фельдмаршалом фон Клюге. Телефонограмма их разговора уцелела. Дальнейшее удержание позиций бессмысленно. Я прошу разрешения на отход этой же ночью. Отступлению не видно конца, отвечал Гитлер. Так можно откатываться до Днепра и Буга, а потом убираться в Польшу, чтобы сажать картошку. Удивлен. Почему вы отступаете по всему фронту, если противник по всему фронту не наступает? Кончится все это тем, Клюге, что я дождусь вас на Одере с мешком беженца за плечами. Вводит ли Жуков тяжелую артиллерию? Пока нет. Авиация, танки, инфантерия. Я, наверное, очень отсталый человек, сказал фюрер. Но во время моей молодости я помню даже 10% немцев, оставшихся в живых, продолжали держать оборону. Мы еле таскаем ноги, жаловался ему Клюге. Вам, мой фюрер, не следует забывать, что здесь не цветущая Франция, и сейчас не 15-й год, а мы уже не так молоды. Гитлеру все это попросту надоело, он закончил. Клюге, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Фридрих Паулюс отмечал Новый год в кругу семьи. Полная смена караула, сообщил он жене. После Браухича хотел уйти и мой Франц Гальдер, но Браухич, прежде чем хлопнуть дверью, уговорил его не покидать ОКХ, чтобы не потерялась и главная нить прежнего руководства вермахта. Зачем такая перестановка понадобилась фюреру? Не знаю, пока еще не знаю, но догадываюсь. Барон, велел Паулю взять, включите радиоприемник. Совместно они прослушали по радио новогоднюю речь Геббельса и, конечно, обратили внимание на его фразу, проскочившую в тексте как бы между прочим. Теперь уже никто не знает, когда и как завершится эта война. Паулюс вяло улыбнулся. Где же ему знать, если даже мы, опытные генеральштеблеры, сами уже не увидим конца всей этой восточной кампании? Эта же речь, уже переведенная на русский язык, скоро лежала на столе перед Сталиным, и он остался доволен. «Вот», — сказал Сталин, — «именно эта фраза Геббельса еще раз убеждает всех нас в том, что мы, завершив разгром немцев под Москвой, теперь способны развить первоначальный успех по уничтожению взорвавшегося врага, чтобы в этом же 42-м году окончательно изгнать оккупантов с территории нашей любимой родины». Паулюса в Цоссене снова навестил генерал Фромм, который, как и следовало ожидать, завел речь о резервах вермахта. «Я в прострации», — опять начал он. «У меня подготовлено для фронта лишь 33 тысячи человек, а некомплект дивизии на русском фронте составляет уже 340 тысяч. Группы «Центр» и «Север» скоро будут иметь лишь около 30% от числа их первоначальной мощи, с какой они вступили в войну с большевиками». Паулюс был уже достаточно осведомлен в этих вопросах. «Кстати, — припомнил он, — это хорошо, что вы, Фромм, навестили меня. Эрвин Роммель, вы сами знаете, что ему много не надо, чтобы он взвился до небес, постоянно напоминает о том, что нуждается в усилении. Роммелю известно, что у вас давно подготовлен мощный корпус F». «Да», — кивнул Фромм, — «этот корпус был предназначен для возни с англичанами в Ливии, но сейчас он в Греции». «Роммель ждет его», — напомнил Паулюс. «И не дождется», — отозвался Фром. «Резервов нет, а корпус F пригодится нам в Донбассе». «Спасибо, что напомнили. Я распоряжусь, чтобы из Греции корпус переводили на Украину. Укрепить 6-ю армию Рейхенау». Естественно, помянув Рейхенау, они говорили о 6-й армии, и генерал Фром сообщил о слухах в Берлине. Говорят, Рейхенау превратил ее в карательную. Паулюс раскрыл папку, пересеченную по диагонали желтой полосой, и извлек из нее приказ Рейхенау, чтобы Фром прочитал. «Солдаты 6-й армии, вы должны вести борьбу против беспринципной банды убийц. Все партизаны в форме или в гражданской одежде должны быть публично повешены». Фром сказал, что под видом партизан Рейхенау теперь может казнить любого прохожего. «Это очень опасный документ для всех нас», — сказал он. «По-моему, каждый разумный генерал, получив такую бумажку, обязан как можно скорее ею подтереться, чтобы никто потом не пожелал подшивать этот приказ к обвинительному протоколу». Паулюсу вдруг вспомнился разговор с Людвигом фон Беком о личной ответственности полководца. Но, желая спасти честь 6-й армии, он пытался хоть как-то оправдать и Рейхенау. По натуре это заядлый эксцентрик. Помню, во Франции он явился на банкет в костюме циркового жокея. Наконец он выбирал и приглашал к танцу в офицерском казино самых толстых женщин. А танцевать с толстухами нам при секте было строго запрещено, чтобы не вызывать насмешек. Фром сразу отверг неловкие и наивные оправдания. «Об этом, Паулюс, вы можете рассказывать жене. Но попадись Рейхенау в лапы русским, они сразу отволокут его до ближайшей виселицы. И всегда в толпе тех же русских отыщется такой же забавный эксцентрик, желающий накинуть петлю на шею». Паулюс помрачнел. Уходя, Фром спросил: «Рейхенау-то еще в почете у фюрера?» «Да, как его 6-я армия. А как Франц Гальдер удержится?» «Не знаю. Гальдера в ставке фюрера недолюбливают. Традиция обязывает, чтобы начальником генштаба был обязательно пруссак, а Гальдер имел несчастье родиться в Баварии. Удержитесь хоть вы, Паулюс. Я пошел». В эти зимние дни, на самом срезе двух переломных годов, Паулюс убедился в непорядочности Гальдера, который частенько подтрунивал над Гитлером, хотя нацистский режим считал для немцев даже целебным. После катастрофы вермахта под Москвой он уже не рисовал стрел, нацеленных на Бейрут и Калькутту, которые пронзали Кавказ и Персию. Гальдера, кажется, стало более заботить сохранность своей упитанной шеи. Теперь с удалением Браухича из ОКХ он при каждом удобном случае не забывал лягнуть его в присутствии фюрера. «Если бы мы не пошли на поводу у этого честолюбца Браухича, все было бы иначе. Мы бы уже качали нефть в Майкопе, нам бы не пришлось цепляться за сугробы под Демьянском». Гитлер почти с ненавистью разглядывал большие хрящеватые уши Гальдера, ярко-красные от прилива крови. Фюрер уже привык к лести, но на такую грубую лесть он не улавливался. «Вы оба с Браухичем бюрократы. А разница между вами та, что Браухич без очков, а вы без очков ничего не видите. Вам бы, Гальдер, торговать двухспальными кроватями для молодоженов где-нибудь в глухой баварской провинции, а вы допущены мною в большую стратегию». Уши Гальдера стали совсем алыми, и, наверное, он припомнил атташе Кёстринга, назвавшего генштаб конторою по скупке старой мебели у бедного населения. В подземных бункерах Вольфшанце гудела электростанция. От калориферов исходило приятное тепло. В белокафельной ванной благоухало озоном и даже фиалками. Паулюс и Гальдер вышли из душевых кабин одновременно. «Как вы могли стерпеть подобное обращение?» «Но я же не Ричард Львиное Сердце», — отвечал Гальдер. «И я не могу при каждом случае выхватывать меч, чтобы разрубать обидчика от макушки до копчика». «Вы не надейтесь, Паулюс, отсидеться за бастионом своей безупречной респектабельности. Придет время, и вас тоже поволокут кастрировать, как блудливого и жирного кота. И как бы вы ни визжали, фюрер все равно сделает из вас своего паиньку». Паулюс решил отмолчаться, держа руки по швам, и его пальцы чуть подрагивали, касаясь малиновых кантов генерал-штеблера. Побывав дома, он известил свою дрожайшую Коко. «Фюрер у нас взбесился. Всем генералам устроил разгон. Правда, его гнев еще не коснулся Рейхенау. Но сколько лучших умов потеряли за эти дни вермахт и генштаб. Правда, ко мне он по-прежнему внимателен и даже подчеркнуто вежлив. Зато другим коллегам достается от него как никогда». Елена Констанция заговорила совсем о другом. О трудной беременности дочери. О консультации лучших гинекологов Берлина. Рассказывала, что ее беспокоит. «Я родила сразу двойню. А теперь думаю, не наследственное ли это? И не станет ли Ольга, как и я, рожать близнецов?» Горничная, как всегда, уже подносила яичный ликер. «Благодарю». Паулюс оставался со всеми вежлив. Ночью он долго не мог уснуть, и жена сказала ему: «Ты приучил себя к первитину. О чем ты вздыхаешь?» «Мне сейчас вспомнилась одна строчка, кажется, из Гейне. Я лишаюсь сна, когда по ночам думаю о любимой Германии». Глава 7. Доказать на деле. Жуков стал членом ставки Верховного Главнокомандования в самые тяжкие для страны дни. Народ уже знал его, верил ему. За время войны поредели волосы, черты лица замкнулись в суровости. Говорил резко, точно, без сантиментов.